О, а он пишет. Только он там.
Включил? Ну вот, я напоминаю, что происходящее здесь есть дополнительные главы к некоему курсу сетевого администрирования, который мы делаем по модулям, да? Дополнительные главы, это значит, что в этом курсе на самом деле довольно много пересекается с курсами базовыми, которые, я надеюсь, у нас останутся и после школы, запись которых останется после школы. Вот. С другой стороны, мы можем не переживать и считать, что мы немножко разбираемся в Linux'е и, начинать не с самых основ, а именно разговаривать про сеть. Вот. Первое, что я хотел бы рассказать, это воспроизвести лекцию про сеть первую из учебника. Вот. Это, так сказать, пробный шар, мы на ней потренируемся. Заодно я тоже войду в курс дела. Я вот попрошу Максима, там есть, мне не изменяет память, включены настройки этого самого, чтобы был журнал, а по окончанию журнал надо сохранить, но они включены. Консоли, это же консоли. Ёлкинка. Он еще и стоит. Отлично. Отлично. Значит, хорошо. Давайте мы в действительности не будем делать вид, что мы совсем уж не знаем ничего про Linux, будем начинать не с нуля, а вот с некоторого такого состояния, когда человек, правда или неправда, взгромоздил Linux на свою машину, попользовался им, потыкал кнопочками в разные места. Вот. И в какой-то момент ему стало интересно, а вообще что происходит, когда он жмет на кнопку «Настроить сеть», а сеть сама настраивается. Да? Прежде чем рассказывать, что в действительности происходит, когда человек жмет на кнопку «Настроить сеть», давайте немножко потеоретизируем по части сети. Что необходимо, какие задачи необходимо решить человеку, которому не стало ни сего, перед которым не стало ни сего, стала проблема организации сети передачи данных между компьютерами. Да? Вот будем делать вид, что мы это пресловутая ARPA, которая расшифровывается очень смешно, как ассоциация перспективных проектов. Перспективных исследований, что ли, как-то очень смешно. Да? И вот, значит, перед нами стала задача организации сети передачи данных между многими компьютерами, возможно, даже в масштабах всего мира. Если бы не было никаких других до нас открытий в этой области, как бы мы эту задачу решали? Значит, первое, какое надо было бы принять решение, нифига не пишет. Вот. Это решение о том, что используется в качестве носителя данных. Нет, это уже нереально. Это нереально. Носитель. То есть, каким способом, по проводам передавать эти данные, да? Может быть, по радио, может быть, грузовик с винчестерами, глубины почты, например, да, мало ли какой бывает носитель данных. Вот. Не исключено, что их будет несколько, да, поскольку мы замахиваемся на большое, да, сеть может быть здоровая, и не исключено, что таких носителей предполагается несколько. Это первая задача, которую надо решить. Надо изобрести, как данные передавать. Допустим, мы принимаем решение о том, что эти самые данные передаются, по четырем проводам, да, или что-нибудь в этом духе. При этом понятно, здесь же тут, соответственно, в этом месте две проблемы надо решить. Собственно, как выглядит этот самый носитель, да, из чего он состоит, какие его характеристики, физические какие-то характеристики, физические. И как выглядят данные, которые по нему передаются. Представление данных в носителе. Да? Ну, мы говорим, что мы передаем данные по четырем проводам. Надо бы еще добавить, что как нолик от единицы вообще отличить. Да? Мы будем говорить, что наличие напряжения там на проводе в одну сторону означает передачу единицы, а отсутствие напряжения передачи нолика. Правда, тут возникает вопрос, а если провода перерезать, так что же, там будет бесконечный нолик идти или как? Вот. Ну, это уже другой вопрос. Вот. Тем не менее, да, вот две задачи решаются. Задача собственно физического, как бы сама задача физического носителя, задача представления данных этого носителя. Разумеется, до тех пор, пока мы не придумаем, как этот носитель подключить к нашему компьютеру, мы не решим поставленную перед нами задачу организации сети передачи данных между компьютером. Значит, подключение к компьютеру. Ну, интерфейс, если хотите, да? Да что ж такое? Володь, ты там не видел Геннадия в результате? Нет? Видел? Может, у него есть? Ну, чернила же, это чернила. Должно же потом, это как ящерка Биль, что ли? В этом самом, в «Алисе в стране чудес». Нет, ну, какой же я дурак, а? Забыл, да? У меня есть маркер для писания на сидюках, причем на нем почему-то написано Unix Line. Вот. Что они имели в виду, я ничего не представляю. Значит, итак, вторая задача, которая перед нами стоит, это обеспечение интерфейса между компьютером и вот этим самым носителем данных, ну или подключение. Я не хочу использовать слово подключение, потому что в сетевой терминологии оно значит другое. Но что только, решил уже интерфейс. Интерфейс. Интерфейс между компьютером, нет, ну все, это уже не пишет совсем, компьютером и этим самым, и да, и сетевой передачи данных. Чувствуется, что некоторые из вас давали недавно сетевые технологии. Вот, некоторые давно, я понимаю. Значит, внимание, вопрос. А мы вообще уже все, мы уже решили все наши проблемы. Смотрите-ка, есть компьютер, у него есть интерфейс, в этот интерфейс вот он провод. По этому проводу можно данные передавать. Да вы что, нашлось. Спиртовые тоже иногда стираются. Нет, он сотрется. Ну, он стартовый. Нет, драймаркер, извините, написано. Драймаркер. Да, спасибо. Значит, интерфейсный. Да? Интерфейс или подключение провода в компьютер. Значит, вопрос. Решили мы нашу задачу уже? Смотрите-ка. Вообще говоря, мы уже можем какие-то данные передавать между двумя компьютерами, потому что мы воткнули провод в один компьютер при помощи интерфейса, он же сетевая карта, да? Воткнули другой провод в компьютер в другой. В смысле, тот же самый провод другим концом в другой компьютер тоже вот при помощи интерфейса. Тут мы вспоминаем, что вообще задача была не между двумя компьютерами данные передавать, а между многими. Правда, мы можем решить эту задачу передачи данных между многими компьютерами прямо здесь. Значит, собственно, как обычно, решаются две проблемы на этом уровне. Первая проблема – это подключение, как уже было сказано, подключение среды передачи данных к компьютеру. Компьютеру. А вторая проблема, которая решается здесь же, это если к среде передачи данных подключено сразу несколько компьютеров, да? Вот не два, мы решили, что вот провод у нас вот он с два компьютера, а допустим, там дюжины их вот подсоединить к одной и той же среде передачи данных, то организации, я бы сказал так, дисциплины, дисциплины передачи данных по среде между несколькими абонентами. Потому что даже в случае, если их два, на самом деле все равно некая дисциплина нужна. Ну, например, хотя бы надо договориться о том, как выглядят данные, когда их нет. Да, вот как выглядит пламя свечи, когда оно потухнет. Да. Саш, не сегодня. Нет. Да, ну. Значит, да. Даже в случае, если мы передаем данные всего лишь между двумя компьютерами, мы должны хотя бы договориться, как компьютер отличает факт передачи данных от отсутствия этого самого факта. Да? Ну, не знаю, там, допустим, он прежде чем он постоянно сканирует этот самый порт на входе, да, и если там вылезет довольно длинная последовательность, ну или единица определенного типа, это значит, это такое позывное начало передачи данных, там, не знаю, земля-земля, я чайка принял. Вот. Ну и, соответственно, то же самое в конце. Вот. В случае же, если их несколько, этих самых интерфейсов, подключено к одному, к одной среде передачи данных, возникают еще всякие проблемы. Например, выяснить, а кому же, собственно, данные предназначаются. Да? Вот здесь у нас их несколько, да, нужно, чтобы внутри вот этого массива данных, который мы передаем, был написан адресат, а может быть даже еще и отправитель, так, на всякий случай. Или, например, чтобы как обеспечить одновременную передачу данных сразу несколькими абонентами друг к другу. Да? Тоже, в общем, непростая задача, которую нужно решить. Об этом мы попробуем сегодня поговорить. Я сразу напишу пункт 3, потому что из того, что я сказал, уже достаточно очевидно, что задачу объединения большого числа компьютеров в сеть мы пока что не решили. Мы решили задачу объединения небольшого числа компьютеров в рамках одной среды передачи данных, внутри которой, условно говоря, каждый компьютер может непосредственно связаться с каждым, или там, скажем, каждый виден другому. Да? Как только таких сред передачи данных у нас будет несколько, так сразу мы возвращаемся к тому, с чего начали, а именно нам все-таки надо научиться передавать от одного компьютера к другому. Для этого нам на самом деле нужно их всех проидентифицировать. Вот третий уровень, третий, так сказать, класс задач, который нужно решить, это, опять-таки, тут задачи будет две. Уровень, я бы сказал, собственно, организации сети, да, сеть. И уровень, собственно, организации сети состоит из двух, как обычно, из двух задач. Первая задача – это перенумеровать все компьютеры, вообще все компьютеры на свете. Вот. Ну, например, выдать им какие-то вот уникальные номера, да? Идентификация. Первая задача – это идентификация. Идентификация всех компьютеров в нашей большой сети. А вторая задача возникает как раз тогда, когда выясняется, что большая сеть состоит из множества объединенных самым причудливым образом друг с другом сред передачи данных. Что среда передачи данных не одна, их множество. Все компьютеры в сети, разумеется, перенумерованы. Но совершенно непонятно, каким образом будет осуществляться доставка конкретного массива данных от одного компьютера к другому, если ему по ходу нужно, так сказать, перевалить через несколько разных сред передачи данных, и стало быть, по ходу ему встретится несколько устройств, которые занимаются переброской из одной среды в другую. Такие устройства в некоторых случаях называются маршрутизаторами, и поэтому эта задача тоже будет называться у нас маршрутизацией. Маршрутизация. Вот. Значит, еще раз повторяю идею, да? Наша задача объединить все компьютеры в сеть. Допустим, мы это сделали, выдав каждому компьютеру некий уникальный идентификатор, но даже в этом случае у нас стоит задача, ну, скажем так, чуть меньше, чем задача описания всей геометрии, всей топологии всей сети. Да, эта задача чуть меньше, потому что вся топология нас не интересует. Нас интересует конкретный маршрут, конкретный путь от абонента-отправителя до абонента-получателя. Да? Вот как этот путь простраивается, это еще вопрос. Вот. Ну, я, как всегда, задаю сакраментальный вопрос, не хватит ли нам измышлять. Смотрите, у нас есть провод, у нас есть способ воткнуть этот провод в компьютер, и у нас есть некая логика, которая позволяет определить, как по нескольким проводам последовательно передавать данные от одного компьютера к другому до тех пор, пока не передадутся нашему адресату. Может быть, на этом стоит остановиться. Ни у кого нет идей, что еще нужно сделать? А? Перегрузы? Нет, это неинтересно. Напоминаю, что мы передаем не абстрактные данные, а какие-то очень-очень нужные нам данные. Мы не для того, чтобы они просто засоряли эфир, передаем, а для того, чтобы с той стороны ими воспользоваться. Поэтому было бы недурно, ну хотя бы проверить, то ли пришло, что мы отправили. Да? То есть вот с одной стороны отправляется, с другой получается. Вот вопрос, да, то ли там пришло. Короче говоря, доставлять данные мы научились, а вот доставлять их в целости и сохранности мы пока еще не научились. Да? Мы только путь определили. Никакой дисциплины по тому, как проверять, насколько эти данные действительно доставлены до адресата, мы пока не выработали. Тут есть два подхода. Эту дисциплину можно выработать, а можно, так сказать, не обращать внимания на нее и передавать данные об этап, а уж пускай программа разбирается, там, не побились ли они по дороге. Если кто когда пользовался, ну, наверное, уже никто никогда не пользовался из здесь присутствующих, кроме там двух человек, что-нибудь скачивал по модему с BBS когда-то очень давно, да? То вот, да, вот некоторые хихикают, значит, пользовались. То вы могли помнить такую ситуацию. Вы скачиваете, а файл скачивается битый. Вот этот zip-архив не раскрывается. Да? Это вот как раз та самая ситуация, когда вот задачи, которые у нас встают на вот этом этапе, просто не решены. У нас есть способ связаться между любыми двумя машинами, мы это делаем. Мы не проверяем, насколько качественно происходит передача. Я бы сказал, что речь идет о работе с каналом передачи данных. То есть фактически мы забываем про то, что у нас есть какой-то маршрут, чьи компьютеры перекидывают друг другу эти самые массивы данных, и мы имеем канал, открытый между отправителем и получателем. Да? Опять-таки, если я напишу здесь канал, то я начну вас, как бы это сказать, пудрить вам мозги, потому что кажется, в SOAC есть канальный уровень, он где-то не здесь. Вот. Короче, давайте не думать. Значит, поэтому я напишу что-то вроде сеанс передачи данных, сеанс. Да. Какие еще слова бывают в русском языке? Не годится. Курово, да. Вообще-то он так и называется. Транспорт он называется, да, между нами. Доставка. Напишу слово доставка. Доставка. Задача доставки у нас на самом деле, как всегда, две. Значит, когда я говорил про то, что данные должны быть доставлены в целости и сохранности, я на самом деле, ну, на самом деле там даже три, но будем считать, что две. Для красоты здесь везде по две. В целости и сохранности. Там есть два способа нарушить эту самую целость и сохранность. Первый способ нарушить целость и сохранность – это просто потерять что-то по дороге или попортить его. Ну, есть вот такой изощренный вариант, когда вы отправляете один массив данных, а приходит два. Ну, мало ли, что там где сдублировалось, походу. Вот. Ну да, где-то, значит, скажем так, какое-то устройство данные послало, вот. Потом оно подумало, что случилась ошибка, еще раз их послало, а на самом деле никакой ошибки не случилось. Да? И это проверка целостности. Вот. Ну, туда же относится надежность. Короче говоря, вот в этом месте надо было написать английское слово security, которое означает все сразу. Целостность, надежность, там. Ну, security, ну, нет, именно security. В том смысле, что надежность. Вот мы. Короче, пускай будет слово целостность. Угу. Это integrity как раз, да? И там есть еще, ну, понятно, да, вот тут нет такого общего слова. Как бы сказать, качество доставки. Вот что. Хвост. Да, хвост. Ну, качество. Вот. Вот в это самое в качестве понятия качества доставки как раз входят все три компонента. Во-первых, чтобы доставилось то, что доставилось, да. Во-вторых, чтобы мы, как отправитель, знали, что оно доставлено, чтобы мы имели понятие о том, произошла доставка или нет, принял получатель то, что мы ему отправили, или не принял. А если не принял, чтобы он нам обязательно сообщал, что не принял, дескать, передавай еще раз. Вот. И третий компонент, который тоже имеет отношение к качеству доставки, это отслеживание состояния канала. Смотрите, какая ситуация. Допустим, у нас есть с этой стороны очень мощная машина, которая умеет там гигабайтами загаживать сеть, да, и у нас вообще ну, мегабайтами, да, и у нас как в эту мощную машину включен ни много ни мало там 10-гигабитный такой оптоволоконный кабель. Вот. И мы, значит, очень бодро туда наливаем немыслимые мегабайты информации, которые, значит, идут по нашему маршруту и упираются в какой-то несчастный модемный этот самый. Вот, да. Значит, было бы неплохо, да, не только сообщать отправителю, что, вообще говоря, его данные никуда не пришли и произошла ошибка по дороге, да, но еще и отслеживать так, параметры качества вот этого самого виртуального канала, организованного между двумя компьютерами. Вот, это все, значит, имеет отношение к слову качество. Но на самом деле есть еще одна проблема, которая решается тоже на уровне доставки. Это проблема управления сеансами, управления потоками данных, я бы так сказал, да? Вот. Это как в том анекдоте про одного бизнесмена, который торговал по визам, по рублю килограмм, и секундными стрелками по рублю за тысячу. Вот. Когда у него спрашивали, почему же так дешево, он говорит, да не он, я в вагоне по дороге перемешались. Вот. Смотрите-ка, вот здесь вот мы только определили правила, как доставлять массивы данных от отправителя получателю. А если, предположим, такую возможность, которую сейчас мы увидим, это не возможность, а грубая реальность. Если в этом потоке данных есть несколько элементов, ну, условно говоря, пакет, да? Вот тысяча пакетов – это файл с повидлом, да? А другая там тысяча пакетов – это файл с секундными стрелками, и их передает компьютер-отправитель, а получает компьютер-получатель. По какой вообще причине они по дороге не перемешаются? А по той причине, что, видимо, вот на уровне доставки на каждом из таких кусочков будет написано, это кусочек с секундными стрелками, а это кусочек с повидлом. Качество и потоки данных, ну или каналы связи. Ну что потоки? Чтобы слово канал не... Чтобы слово канал не... фигурирует. Да. Вот, значит, ну, собственно, осталось сделать последний шаг. Наконец вспомнить, что мы передаем что-то, да. Ну, то есть вот мы не байты передаем, мы передаем какие-то значимые данные, файлы, почтовые сообщения, там, не знаю, веб-страницы. Короче говоря, есть еще одна задача, это задача интерпретации. А то в самом деле, мы связали два компьютера, причем сделали это очень, так сказать, изощренным способом, построили целый интернет, если кто не догадался, да, значит, и вот один компьютер какие-то байтики туда засовывает, а другой их байтики получает. Что хочет с ними, то и делает. Да? Разумеется, надо определить некие механизмы по интерпретации всего этого экзамена. Значит, что это я такое нарисовал? Да? Мне кажется, что любой человек, который сдавал сетевые технологии, узнает в этих пяти уровнях наш любимый четырехуровневый TCP/IP стек протокол. Вот. Да, значит, четырехуровневый, потому что традиционно вот эти два уровня почему-то объединяются. Почему, я не в курсе. Давайте мы попробуем, прежде чем, значит, назовем эти уровни своими именами, попробуем пронаблюдать две довольно забавные характеристики. Первая характеристика – это независимость уровней. Очень важная вещь. Смотрите, какая штука. После того, как я решил задачу, каким носителем данных я буду пользоваться при передаче этих данных от компьютера к компьютеру, я могу об этом не задумываться. Пример. У нас есть уровень 2, то есть интерфейсный уровень под названием Ethernet. Ethernet может работать при помощи коаксиального кабеля толстого, коаксиального кабеля тонкого, витой пары 5 категории, да, витой пары 6 категории. Ну, нет, третий не может. 4А может, да? Ну да, третий, правильно. Да, да, нет, который обычно, он все-таки был коаксиальный, по-моему. Я не знаю, по третьей категории их можно гонять, но это, как бы сказать...
Нет, обычно
не важно. Важно то, что радио Ethernet бывает, между прочим, да, между нами говоря. То есть, фактически, в тот момент, когда мы в компьютер втыкаем Ethernet-карточку, мы забываем про то, каким способом эти Ethernet-карточки друг с другом были связаны. Да? Точно так же, поднимаемся на уровень выше. Когда мы шлем пакеты через интернет, да, вот у нас идет маршрутизация, да, доставка, мы абсолютно не обращаем внимания на тот факт, какой именно, каким именно интерфейсом, да, каким именно способом был приклеен компьютер к среде передачи данных. Мы вообще не обращаем внимания на то, что есть какие-то разные среды передачи данных. У нас есть интернет, и Ethernet там использовался. Или не Ethernet, интернет, IP же можно поверх чего угодно сделать, да, там поверх, например, терминального соединения. Вот просто вот дозвонился по модему, бац, там, чё? Да, 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 да. Дозвонился по модему друг к другу, да, бац, на одной стороне запустил ППД, на другой ПП-клиент и вперед. Да? Или там, не знаю, через что еще бывает, на чем еще можно сделать IP, кроме Ethernet? На IPX. На IPX. Да. Вот. Ну, еще я раньше рассказывал про всякие токен-ринги, но, по-моему, все это уже не выжило. Он не зависло? Нет, не зависло. Вот. Значит, то есть, вообще говоря, мы уже, в принципе, забываем о том, каким способом передаются данные между компьютерами, потому что нам важно, что они передаются. Вот один отправил как-то глубинной почты, я забыл про глубинную почту, другой получил. 1.49, да, да-да-да. А, между прочим, есть еще 31.49, где описывается...
Quality of service.
Куда? Quality of service. 25.49, да, 25.49, где описывается quality of service. Ну, там, да, там только пропуза. Там взвешивается голод перед отправкой, взвешивается голод при получении, там все, все как надо. Вот, значит, и так далее, да? Значит, когда мы организуем канал связи между двумя машинами, мы забываем про маршрут. Вот у нас, условно говоря, дырочка, в которую мы складываем данные, вот у нас дырочка, в которую мы вынимаем. Точно так же, когда мы, собственно, занимаемся интерпретацией, допустим, просматриваем веб-страницы, нам вообще говоря, как людям, которые смотрят на веб-страницу, абсолютно все равно, какие-то там сокеты, шокеты были открыты. Ну, что за вообще за подкладка лежит на уровне доставки? Да? Мы точно знаем, что доставка надежна, и этого нам хватает. Вот. Это очень важное свойство, свойство независимости уровня друг от друга. Если мы каким-то образом решили задачу более низкоуровневую, то задачу более высокоуровневую можем спокойно решать в отрыве от нее. Вот. Значит, теперь, наверное, стоит все-таки произвести параллель. Значит, вот это у нас называется... Кто помнит наизусть? Кто помнит наизусть название этих самых уровней CPIP по-русски? Вот это физический уровень, конечно. Физический, вот это сетевой, это сетевой, это этот самый транспортный, а тот прикладной. Нет. И смотри, где-то я прочел замечательную фразу, что во всех учебниках по сетевым протоколам обязательно упоминается модель ISO-IC главным образом для того, чтобы унизить ее создать. Вот. Хотя там есть несколько забавных решений, например, уровень представления данных вот сюда вот круче. Это довольно забавно. Вот. Но с другой стороны, это уже теоретизация, понятно, что никто перекодировкой до того, как вы интерпретируете данные, не будет заниматься. Вот, да? Второе свойство, которое надо отметить, связано с тем, что уже на уровне, в данном случае на уровне интерфейсном, в свое время было принято решение о дисциплине передачи данных, которая носит название сеть с разделением пакетов. Тут надо вот что сказать, что бывают так называемые сети с разделением каналов и сети с разделением пакетов. В чем смысл? Сеть с разделением каналов устроена примерно так, как устроены наши телефонные сети. Есть там сколько-то абонентов, и есть сколько-то каналов передачи данных, как правило, их больше, чем абонентов, но, конечно, не равняется квадрату от числа абонентов. Да? Вот. Есть некие каналы передачи данных, которые два абонента могут арендовать на некоторое время для того, чтобы обменяться по нему данными. Типичный пример, повторяю, это телефон. Да? Вот у нас, когда мы звоним нашему товарищу по телефону, мы на время звонка абонируем некий канал передачи данных, и если кто-то нашему же товарищу в это время же звонит, то, или нам, да, то выясняется, что, так сказать, мы ответить не можем, если у нашего телефона только вот одно подключение к этому каналу. Это раз. Да? Зато мы можем совершенно без помех разговаривать, если только, конечно, на ТЭСе глюки не случились. И вполне можем, так сказать, можем не опасаться, что вдруг, значит, данные начнут ходить медленнее, да, то есть вот я буду говорить в два раза медленнее или слушать товарища в два раза медленнее. Или, например, что я буду что-то скажу, а часть моих слов просто вот там, не знаю, исчезнет, загуляет где-то. Соответственно, это такое главное достоинство сетей с коммутацией с разделением каналов, что на время абонирования одного канала существует гарантированное качество доставки, ну, в разных случаях разное. Мы, например, слышим шумы, когда разговариваем по телефону, но тем не менее, шумы это не то же самое, что там, не знаю, в два раза медленнее идет разговор. Вот. Главный недостаток сетей с коммутацией каналов – это вот какой. Если у нас имеется, допустим, N абонентов, то совершенно непонятно, сколько в запасе нужно иметь каналов, чтобы при нормальном функционировании сети каждый абонент мог бы в произвольное время связаться с каждым. Даже для того, чтобы все одновременно связались друг с другом и передали ровно один, так сказать, комплект данных, то есть установили ровно один сеанс связи, уже нужно число пропорционально квадрату этих самых абонентов. Да? Первому нужно n-1, второму n-2, третьему n-3 и так далее. Понимаете, да? Каждый скажет. Понятно, что такого количества проводов на всей Земле просто не придумали. Вот. Я уже не говорю про ситуацию, когда вам нужно передавать не один поток данных, а несколько. Вот. Поэтому, как правило, в сетях с коммутацией каналов этих самых каналов существенно меньше, чем n квадрат минус 1 пополам. Ну, там n минус 1 пополам, да? Вот. И результат, вы звоните товарищу, а у него занято, хотя он по телефону не треплется, просто между двумя АТС, вашей и АТС вашего товарища, кончились свободные каналы. Вот такой типичный. Пример там Долгопрудные, Братеевы, где еще такое было раньше. Ну, было такое, короче, до введения цифровых АТС, такое было давно. На этом про сеть с коммутацией каналов я заканчиваю, потому что со всей очевидностью то, о чем мы будем разговаривать, это сеть с разделением пакетов. Сеть с разделением пакетов встроена строго наоборот. У нас, условно говоря, единая среда передачи данных, именно поэтому речь идет о среде, да, вот здесь. Передавать данные с помощью среды передачи данных имеют право все абоненты этой среды одновременно, ну, условно говоря, одновременно, когда захотят. Но дисциплина передачи устроена так, что данные, нарезанные на куски, именуемые пакеты, и за один раз можно передать только один пакет. После чего вступает в силу как раз дисциплина передачи, которая предписывает, а когда можно будет передать в следующий раз пакет. Обычно в старых книжках по сетям в этом месте приводится пример сети под названием Token Ring, которая устроена следующим образом. У нас все компьютеры объединены в такое кольцо. по этому кольцу ездит паровоз. Марша, да, паровоз. Бывает. Это не важно. В любом случае ничего это не используется. Используется Ethernet, который гораздо более замороченный. Вот этот паровоз ездит, а когда он проезжает мимо компьютера, каждый компьютер может прицепить к нему вагончик. Ну или отцепить. Вот. Вот он мимо тебя приезжает, паровоз, ты бац, прицепляешь очередной вагончик. А если там есть вагончик для тебя, отцепляешь. А потом ждешь, когда он в следующий раз приедет. Очень удобно. Между прочим, сейф гарантирован временем доставки. Ну, разумеется, если вагонов не больше, чем длина путей. Да, если путь не паровоз. Понятно, что один раз отвалился, еще не работает. Вот. Вот вам дисциплина, да, это иллюстрация того, как может быть реализована дисциплина передачи данных в случае сети с коммутацией пакета. Разделительный пакет, да. Значит, что же касается нашего случая, да, то вот черт. Да? А, о, с меня оттирается. Значит, что же касается сети с коммутацией, да, так что же касается нашего случая, то чаще всего используется сеть Ethernet. Я не знаю, имеет смысл про нее сейчас рассказывать по времени, как устроен Ethernet. Видимо, имеет, судя по тому, что время пока есть. Значит, что? Вот это? Нет. Это токен один. Что это токен? Ну, это не Ethernet. Это не Ethernet. Ethernet, он вполне определенно имеет алгоритм работы. Так, значит, надо было, конечно, когда я рассказывал про физический уровень, я обычно приношу какой-нибудь провод, показываю, как там сплетены, значит, самые витые пары. Вот. А последнее время я еще что, с собой? Нет, там не видно, как они сплетены. Не надо его разрезать. Вот. Чтобы было понятно, почему этот уровень вообще стоит выделять. Потому что на самом деле здесь довольно много интересных физических задач решается. Например, как передавать высокочастотный сигнал по обычному проводу. Вот как передавать высокочастотный сигнал по коаксиальному кабелю, да, с экранированием, где есть жила, потом, значит, пространство, потом оплет. Примерно понятно, там стоит волна, передается. А здесь как? Оказывается, если у вас скрутить два провода вместе, и один из них будет нести сигнал, другой будет нести специально для него заведенную землю, да, то это все будет работать гораздо лучше, и там можно достичь достаточно высоких показателей. Вот, и вот так-то как раз устроена пресловутая витая пара. Там есть некие требования на максимальную длину расплетенной части. Вот, и это все. После чего, значит, вот у вас получается такая красивая штука. Вот она работает, да? В категории 6 там, например, уже сделано следующим образом. Там каждая из этих четырех витых пар, там такая квадратная вставочка крестообразная в проводе. И каждая из этих двух пар, она в своем, в этом самом лежит. В своем гнезде. Еще говорят, у шестой категории есть предел на перекручивание вот этого провода вокруг своей оси. Вот. Да, но они, видимо, меньше друг на друга фанят. Почему об этом имеет смысл вообще говорить? Потому что я несколько раз в своей жизни встречал таких безбашенных людей, у которых говорят, а у нас свой способ обжимки проводов. Мы это делаем для того, чтобы, так сказать, эти самые... Да, чтобы повысить безопасность. А то, значит, кто-нибудь придет к вам и врежется в ваш провод. И вот они просто берут эти провода, так это, так сказать, вот как им нравится, упорядочивают, да? Потом у них есть некая табличка соответствия, как с одного конца должны провода быть, и как провода соответствующего цвета должны с другого конца входить, и обжимают. Что получается в результате? Получается в результате, что в некоторых случаях вокруг одной витой, каждая витая пара, каждая пара содержит два сигнала друг вокруг друга оплетенных. Вот. Или там чужая земля, что тоже, кстати, говорит, неправильно, да, то есть вот земля от одного провода, а в смысле от одного, от того самого сигнала другого. Вот. Такие провода, как правило, работают очень плохо, если работают. Самое безобразное, что если их проверять обычным тестером вот, на проводимость, то там все как надо. Ткнул в одну сторону, ткнул в другую сторону, проводимость есть. Вот. Если такой провод в 1/6 категорию, она работать просто откажется. Именно так, откажется. Как правило, сетевые карточки такого рода, они просто видят, что это так. Вот. Когда мне дома клали интернет, это был вообще песня. Они говорят, да у вас же соседи подключены. Центр. Привинтили еще один. Просто вот проводки. Проводки так прикрутили. И бросили в квартиру. Я слегка прибалдел. То есть я выхожу, а там у меня даже фотографии есть. Я выхожу, а там просто вот на щитке такие, такой, как культя такая, скрутка, и раз, и три провода в разные стороны идут. В общем, так делать, конечно, нельзя. Так делать, конечно, нельзя. Да, не мешает знать, что из этих четырех пар две нерабочие в категории 5 не используются. А для гигабита используются все 4. Поэтому если у вас работает 10, там, 100 мегабит, еще не факт, что у вас заработает гигабит. Вдруг вот та самая пара, которая никому не мешала, она и не рабочая. Вот. Значит, ну вот, значит, продолжая дальше, да? Это я просто к чему? Это я, Макс, к тому, что я сейчас вам буду задание давать. Вот. Давайте мы, так сказать, опустимся на уровень ниже, выше, и, вернее, поднимемся на уровень выше, опустимся на уровень ниже, ага. Вот. И немножко поговорим про интерфейс. Значит, самый популярный интерфейс в интерфейсный уровень, самый популярный протокол на уровне интерфейса в нашей вселенной — Ethernet. Вот это вот Ethernet-ный кабель, да? А вон то Ethernet-ная сетевая карта. Значит, заодно сейчас нам Владимир через некоторое время расскажет, как его настроить, правильно? Прежде чем посмотреть, как это, да, значит, еще по какой причине первый уровень не выделяется, не отделяется от второго. Вот здесь вот ничего в компьютере мы не увидим. Скорее всего, компьютер, наверное, кстати, он сможет определить, например, тип кабеля, да, но не потому, что он прозвонит кабель и определит его тип, а потому что сама карточка. Да, может это сделать. Да, но это именно карточка сделает, да? Ну так вот, с точки зрения компьютера все начинается только на вот этом уровне, на уровне интерфейса. Когда мы все-таки подключили туда что-то, да, вот тут компьютер начинает что-то рубить. Прежде чем посмотреть, как это устроено в Linux, расскажу немножко про Ethernet, вот, чтобы было понятно, что токен ринг — это не Ethernet, по крайней мере, мне так кажется. Ethernet устроен следующим образом. Первое. Общая среда передачи данных, как вот я уже говорил, да? То есть любой компьютер в любое время может по общей среде передачи данных захотеть что-нибудь передавать любому другому компьютеру в этой среде. Какие у нас сразу встают вопросы? У нас встает вопрос дисциплины передач. Первое, да, Ethernet. Значит, первое в дисциплине передачи — это прежде чем что-то передавать, компьютер, вернее, не компьютер, а сетевое устройство, интерфейс, определяет, занята ли среда или она свободна. Если среда занята, то передача данных задерживается. А если она свободна, вот тогда-то она и происходит. Значит, первое, свободна ли среда. Что это значит? Это значит, что если двум машинам, да не так, если какой-то машине взбрело в голову начать передачу данных, и она дала соответствующую команду сетевой карте, сетевая карта может не делать это сразу. Сетевая карта захочет передать данные, а в это время на среде уже что-то было, кто-то передавал. Скажет, она подождет некоторое время. какое время произойдет, какое время ожидания выбирается в случае, если среда занята? Произвольная. Случайная, я бы так сказал. Да? Алгоритм там такой, что если сетевая карта попыталась передать данные, а среда занята, то она ждет случайное время в некотором диапазоне. Если после по истечении этого диапазона среда опять бывает занята, она ждет еще раз случайное время, но уже в диапазоне в два раза больше. Вот. Тем самым происходит некое такое вот вероятностный уход от того, что называется request storm, когда все одновременно все захотят. Да? Такой типичный пример, когда компьютеры работали, потом бац, вырубили рубильник на концентраторе сетевом. Они шлют пакеты, шлют, а они не шлют. Потом бас врубили концентратор, питание на сетевом концентраторе. И вот они давай туда все, значит, слать. Да. Ну вот, это называется request storm, и от него более или менее спасает вот этот самый алгоритм, когда а, передача происходит только в случае, если среда свободна, б, если среда занята, происходит ожидание там какое-то время, в, если повторная передача опять-таки невозможна, время ожидания удваивается. Случайность времени ожидания обеспечивается неким простейшим генератором, ну, например, тем, что все интернет-карточки в мире имеют разные MAC-адреса внутренние. Ну, скажем так, каждая сетевая карточка имеет уникальный идентификатор, вот, и поэтому из него как-то вычисляется случайное время ожидания. Дальше. На самом деле это еще не все, потому что может случиться так, что два компьютера одновременно захотели передавать данные. То есть оба они, поскольку операция не атомарная, да, то всегда возможна ситуация, когда мы захотели передавать данные, и они захотели передавать данные. Мы послушали, среда свободна. И они послушали, среда свободна. Мы Бог туда свои данные, они тоже Бог туда свои данные. Значит, определение коллизии. Это второй постулат. В этом случае это аппаратно должно ловиться. Да? То есть Ethernet умеет определять, что произошло перемешение этих самых повидла с секундными стрелками. И фактически это означает, что оба абонента, которые занимались в данном случае передачей, если там было два или три, в общем, все абоненты, которые попали в коллизию, они производят повторную передачу по тому же самому алгоритму. Да? Если произошла коллизия, ждется неопределенное время. Если повторная передача не прошла, ждется в два раза больше времени, ну, в общем, понятно. Вот. Что-то я еще забыл. Ах, ну да. Ну и, разумеется, уникальные адреса. Значит, в сети Ethernet все устройства, поскольку это один и тот же Ethernet, да, мы договорились о том, что интерфейсные уровни у нас совпадают, все устройства имеют уникальный идентификатор некий под названием MAC-адрес. Адрес. Вот. Каждое устройство видит каждое. И по определенным протоколам, которые мы сейчас посмотрим, каждый может распознать MAC-адрес другого. Собственно говоря, на этом-то основании происходит передача. Соответственно, пакет уровня интерфейсного, он называется фрейм. Помимо того, что называется payload, то есть полезных данных, содержит всякую информацию относительно того, что это за пакет и кому он предназначен, и в числе прочего там будет адрес отправителя, MAC-адрес отправителя, MAC-адрес получается. Надо понимать, что MAC-адрес это штука не универсальная. В интернете есть MAC-адрес, а если мы соединяем два компьютера через обычный ком-порт, да, никакого MAC-адреса у них нет. Вот. По этой причине организовывать сеть, в которой мы не можем воспользоваться MAC-адресом, хоть он и уникальный для всех Ethernet-карточек на свете, мы им не можем воспользоваться для того, чтобы организовать сеть. Нам нужен некий более универсальный способ нумерации, который будет на третьем уровне называться IP. Вот. Тем не менее, внутри одной среды передачи данных, например, на одной Ethernet-ной сети, требование уникальности MAC-адресов, разумеется, выполняется. Вот. И тем самым, в общем, проблема организации дисциплины передачи, она вот таким образом решается. Я в своей жизни видел комплект компьютеров, вернее, компьютер укомплектован китайскими сетевыми карточками, у которых был один и тот же MAC-адрес. Вот. Это было удивительное дело. Но они взяли карточку сетевую. И сделали их ее много таких же.
Склонировали.
Ага. Это зависит от карточки. Сейчас позволяет, да, действительно. Так, вот что, я сначала расскажу до конца немножко, а потом мы будем глядеть глазками. Значит, почему я хочу сказать до конца? Смотрите, иначе я просто забуду. Про второе свойство я обещал рассказать. Первое свойство – это независимость уровней. Второе свойство – это инкапсуляция. Я начал рассказывать про сеть с разделением пакетов не зря. Раз уж на этом еще, на уровне интерфейса, мы договорились о том, что происходит разделение пакетов именно, да, то и дальше мы волей-неволей должны придерживаться именно этого алгоритма, то есть организовывать сеть с разделением пакетов именно. Но на каждом из вот этих уровней, на физическом, сетевом, транспортном и прикладном, понятие пакет имеет разное значение. Что такое пакет на уровне интерфейсных? Ну вот в интернете он называется фрейм. Это некий объем данных, да, который обладает двумя свойствами. Первое свойство, он, то, что называется, пролезает в сетевую карточку, то есть он такого размера, какого размера принято обмениваться между двумя интерфейсами. Не больше. Ну, нельзя килобайт засунуть в... По-моему, нельзя.
Полтора
килобайта. Да, 1500 бит. 1500 бит. Байт. 1500 байт можно засунуть. 2 килобайта уже нельзя засунуть. Да? Вот. Разумеется, наши данные, которые мы используем, они, конечно, существенно больше 2 килобайтов размера. Это первое. И второе, в этом фрейме написано, от какого сетевого интерфейса он уходит и какому сетевому интерфейсу он предназначен. Кстати сказать, адрес получателя может быть так называемым широковещательным. Если вместо MAC-адреса, а MAC-адрес это 6 байтов, 6 байтов. Если вместо MAC-адреса, вернее, в поле получатель стоят 6 байтов, состоящих исключительно из единичек, то есть FFFFF, то это считается широковещательным адресом, и такой пакет предназначен всем устройствам на среде передачи данных одновременно. Вот. Зачем это нужно, я чуть-чуть позже просто покажу. На уровне сетевом под пакетом понимается уже нечто не привязанное к одной конкретной среде передачи данных. Вот. Грубо говоря, да, некая абстракция. Потому что на самом деле, например, было бы удобно нарезать, когда вы передаете данные, нарезать их на такие пакеты, которые бы пролезли через любую среду передачи данных. Типичный пример, когда вы пользуетесь каким-нибудь VPN или чем-нибудь таким, вы можете обнаружить, что максимальный размер передаваемого пакета будет не 1500 байтов, а 1492. Да, соответственно, да, 1460, вот это правильное число. Так вот, хитрость состоит в том, что если вы начнете, тем не менее, рассылать IP-пакеты, которые помещаются во фрейм размером в 1500 байт, то в том месте, где их нужно будет перезаморачивать в пакеты интерфейс на уровне размером 1460, из каждого пакета размером 1500 получится два пакета, один 1460, другой еще 40. Вот. Тем не менее, да, пакет уровня сетевого – это некая абстракция. Не абстракция, а некоторая, так сказать, оторванная от конкретного интерфейса штука, в которой опять-таки есть некий payload, то бишь полезная информация, к которой пристегиваются разного рода информационные поля, как то адрес отправителя, на этот раз уже интернетовский IP-адрес, про него мы чуть позже поговорим, адрес получателя, время жизни пакета, то есть сколько он уже прошел этих самых маршрутизаторов, походу, и так далее. Вот. Точно такие же вещи происходят на уровне доставки. Там уже размер пакета определяется требованиями качества. Да? Чем выше у нас качество канала, тем больше у нас пакет, чтобы payload был большой, а оверхед был маленький. Вот. И свое же понимание на уровне прикладном, там тоже есть понятие пакета, но это самое понятие пакета, если оно есть, конечно, далеко не на всех прикладных протоколах, они манипулируют какими-то пакетами, да, но если они есть, то понятно, что объединение, так сказать, нарезание большого массива данных на куски, на пакеты и вот обзывание вот этого самого куска пакетом, это требование самой программы, мы не знаем, по какой причине там это делается, извините. Вот. Значит, да, ну хорошо. Мы остановились на Ethernet, и я хотел рассказать про то, что же есть на этот счет в компьютере. Максим, как вы думаете, может быть, из-под рута скрипт запустить? Отсюда выйти? Да, но это не важно. Да, есть такое. Ахтутка минус лы. А, да. Да. Значит, для того, чтобы посмотреть, какие сетевые интерфейсы есть в Linux-системе, можно воспользоваться командой IP с ключом list. IP. IP list. Да. L. Link, не лист, link. Спасибо. Я тоже еще не до конца освоил. Сокращать можно до буквы L. Вот. Обратите внимание, что один сетевой интерфейс есть в Linux-компьютере практически всегда. Просто вот, ну, редко, когда его нет. Он называется loopback или как это правильно сказать, заглушка. Вот. Петля. Вот. Он называется петлей. Что мы про него интересное можем рассказать? Во-первых, у него он есть всегда, потому что он не соответствует никакой сетевой карте. Вот. А это некое понятие сетевой подсистемы Linux, которая, вообще говоря, позволяет устанавливать подключение компьютера к самому себе. Очень удобно. Если у вас есть какое-то сетевое приложение, и вам хочется что-то оттестировать, вот сетевое приложение есть, сети нет. Так вот, знаете, она на самом деле есть, и loopback интерфейс вам в помощь. Вот. Во-вторых, разумеется, у него нету никакого MAC-адреса. Вот это вот MAC-адрес. А вот это вот тоже MAC-адрес, только его нет. Вот. Потому что это не Ethernet-карточка, а некая фикция. Вот. В-третьих, у него довольно большой размер передаваемых данных. Вот видите, МТУ 1500, это размер, кстати, это размер всего фрейма или только пейлода на него, никто не помнит. Кажется, всего. Вот мне тоже так кажется. Да? Через Ethernet-ский интерфейс можно передавать данные не больше, чем 1500 октетов, почему-то они не любят слово байт. Вот, а любят слово октет. Тогда еще байты были 7-битные просто.
Да.
Разные были байты. Некоторые 6-битные были байты. Вот, да. А вот через loopback можно передавать аж 16-килобайтными кусками. В общем, по вполне понятной причине. 16384. А тут непонятно, это чуть больше, чем... Да. Непонятный размер, мне лично непонятный, но не важно. Вот, просто потому, что ну, никаких помех при передаче значит, в ядро и обратно да, не предвидится. Вот. Мы видели на этом компьютере также сетевой интерфейс Ethernet, который нумеруется с нуля, но довольно давно, уже там несколько лет, пару лет их можно переименовывать, и если не изменять память, в дистрибутивах Alt Linux они автоматически переименовываются по причине, о которой я, возможно, скажу чуть позже. В любом случае, традиционно они называются ETH, ETH, слово Ethernet, и дальше идет номер, и опять-таки традиционно первый сетевой интерфейс будет иметь номер 0, второй номер 1, ну и так далее. Ну вот мы здесь можем заметить MAC-адрес этого интерфейса, да, вот он. Это каких-то там 6 байтов. Из этих 6 байтов 3, если не ошибаюсь, означают идентификатор производителя, и еще 3 идентификатор устройств. Вот.
Что? По-моему, 24
все. Нет, 3.3. 3.3 просто там вот, вот это вот может быть нескольким производителем выдано. А может быть и 2.4, врать не буду. Да, видимо, сетевых карточек на свете настолько много. Это не очень важно. Так, значит, ну, в общем, ничего такого более хитрого, кроме того, что я уже сказал, я не буду говорить, да, за исключением вот этого поля, которое еще раз подсказывает нам, что широковещательный адрес, то бишь адрес, направляемый всем компьютерам в локальной сети, то есть всем компьютерам, подключенным к единой среде передачи данных, кстати, это определение, вот, широковещательный адрес – это адрес, состоящий из всех единичек, да? Все единички на одном месте. Вот я, кстати, по ходу придумал определение локальной сети. Локальная сеть – это компьютеры, подключенные к единой среде передачи данных. Вот. И попробуйте меня опровергнуть. Вот. А то все думают, что такое локальная сеть, что такое не локальная. Вот она локальная, потому что все сетевые устройства друг друга видят. Вот по этой причине она локальная. Женя задумывается. Да? А как смеяться? Он пытался перевести какую-нибудь цисковскую абстракцию, наверное, скажет. Ладно, поехали. Значит, в любом случае, да, когда речь идет о MAC-адресе, это адрес как бы в локальной сети, а тогда вот все один в один и транслируется. Да? Все, вот то место, где видны все MAC-адреса, оно и есть наконец. Так, теперь, значит, у нас мы поднимаемся чуть выше на уровень сетевой. Вот. Мы поднимаемся на уровень сетевой, и там мы должны выполнить две задачи. Да? Задачу идентификации всех компьютеров в интернете. Довольно забавная задача. Вот, да, вот всех пренумеровать, вообще всех. Вот. И задачу потом каким-то образом организовать доставку, вернее, ну, маршрут, да, распланировать маршрут передачи данных от одного компьютера в интернете к другому, при условии, что он по ходу своей передачи форсирует несколько разных сред передачи данных, то есть какие-то устройства, которые перекладывают его пакет из одной среды в другую. Кстати сказать, чтобы не забыть, я доскажу пресловутое второе свойство, да, так вот протокол. Это второе свойство называется инкапсуляция, суть его вот в чем. Смотрите, мы решили передать данные. Просто сейчас это уже станет более или менее понятно, да, раньше этого понятно, могло быть и не очень понятно. Мы решили передать данные. Что мы с ними делаем? Мы их сканируем в какой-то программе для передачи данных. Ну, например, там, не знаю, FTP-клиент. Да? Этот FTP-клиент берет наш файл, который мы хотим передать, и оформляет процесс передачи согласно протоколу FTP какому-то. Как он там устроен, я не знаю. Есть ли у FTP вообще понятие пакет FTP-шный на уровне протоколов или нет, я не знаю. Я только знаю, что ровно в тот момент, когда возникает необходимость установить соединение между двумя компьютерами, этот самый массив данных, соответствующих файлу, рубится на части в соответствии с требованиями уровня TCP, уровня доставки. Эти требования зависят от того, каково у нас качество каналов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы заранее не можем предсказать размер вот, пакета TCP-шного. Но тем не менее, когда мы разрезаем файл колбасу эту на части и получаем из нее такие вот отрезки колбасы, они потом заворачиваются отдельно в TCP-шный пакет, то есть данных, которые мы собираемся передать, прибавляются. То есть у нас есть колбаса, то бишь payload, то бишь файл. И обертка вокруг нее, адрес отправителя, адрес получателя, ну, вернее, идентификатор отправителя, идентификатор получателя, потому что, как увидим, там не только адрес. На этом дело не останавливается. Нам же нужно все-таки это передать. Да? Для того, чтобы передать конкретно соседнему компьютеру вот в сети, да, этот самый TCP-шный достаточно большой пакет режется на куски опять. Да? Каждый кусок заворачивается уже в IP-пакет. То есть теперь уже кусок TCP-пакета становится для IP-пакета payload'ом, и на этот payload накручивается какая-то дополнительная информация. Ну, как правило, отправитель, получатель, там еще какие-то IP-шные поля, там, да, тип протокола, в данном случае, что он прикладной, вернее, что там TCP внутри лежит. Вот. То есть, опять-таки, мы производим операцию инкапсуляции. Мы распиливаем данные на части, и каждую часть заворачиваем в пакет более низкого уровня. Точно такая же история происходит, когда нам перепадает необходимость передать вот от этого компьютера до этого в локальной сети. То есть все, мы уже приняли решение, что следующим пересыльщиком с точки зрения IP будет вот тот компьютер. Значит, вот этот IP-пакет, не исключено, что его тоже надо распилить, потому что он не влезает целиком в Ethernet frame. Вот, на части. Каждую часть завернуть в Ethernet-фрейм, на Ethernet-фрейме написать MAC-адрес отправителя, MAC-адрес получателя, там что-то еще, и его, значит, вот отправить. Таким образом, получается какая вещь? Процесс инкапсуляции, то есть распиливание на части и завертывание каждой части в пакет более низкого уровня, он на каждом из уровней отслеживается. Кстати сказать, на уровне засовывания Ethernet-фреймов провод тоже. Потому что, как устроен Ethernet конкретно? Ethernet как раз устроен следующим образом. Карточка постоянно слушает среду и смотрит, какие там бегают нолики и единички. И если там пробежит такая довольно значительная последовательность ноликов и единичек специального вида, это начало фрейма, после которого следует размер фрейма, там еще чего-то, и контрольная сумма и так далее. Вот. Таким образом, те данные, которые мы на уровне интерфейса сформировали, к ним еще приписывается дополнительно, при засовывании в провод, дополнительная информация относительно того, ну вот маркер начала фрейма. Вот. Это инкапсуляция. Соответственно, дальше мы, значит, вот раз, два, три, ну, грубо говоря, четыре, да? Вот. А дальше происходит такое путешествие. Передачи по Ethernet на соседний компьютер данных, они восстанавливаются, то есть вот этот фарш восстанавливается еще не до коровы, но уже до какой-то коровьей ноги, то есть вот мы получаем из набора, там, скажем, двух Ethernet-фреймов один IP-пакет, выясняем, что этот IP-пакет предназначен не нам, а куда-то дальше, режем его обратно, пересылаем обратно, да? И так происходит до тех пор, то есть мы поднимаемся до сетевого уровня, принимаем решение о маршрутизации и опускаемся обратно, и так происходит до тех пор, пока не выяснится, поднявшись до сетевого уровня, что этот таки пакет предназначен нашей машине, что мы и есть тот самый абонент. Тогда, после очередной, значит, итерации, мы поднимаемся еще выше, да? То есть мы, так сказать, начинаем уже участвовать в процессе создания канала из фарша. Мы собираем множество IP-пакетов в один TCP-шный, чтобы определить, насколько качественно нам вообще все это досталось. Потом, когда эти TCP-шные пакеты соберутся, мы уже результат, как поток данных, отдаем приложению, чтобы оно свой родной файл, там, или JPEG, или что-нибудь еще, почту, чтобы оно ее, ну, что-то с ней сделало, да, там, показало картинку, записало файл в файл, вот. В некоторых случаях, кстати сказать, особенно если речь идет о ретрансляции пакетов через всякие межсетевые экраны, может быть такая штука, что IP-шные пакеты собираются до TCP-шного. И только после этого принимается решение, что с ним дальше делать. Ну, в некоторых случаях без этого просто нельзя. Вот. То есть вот такая вот бесконечная нарезание на куски, заворачивание, а потом наоборот, так сказать, развертывание, склеивание обратно, да, это и есть такой типичный механизм функционирования сетевого протокола именно семейства TCP/IP и вот, да, ему подобное. Это надо всегда иметь в виду, когда вы разговариваете о пакетах вообще, потому что пакеты бывают разные, размер их тоже разный, да, и вообще, так сказать, неизвестно про них до конца, ну, не то чтобы ничего. Много что про них известно. Но главное, что известно, что чем ниже уровень, тем больше данных вам приходится передавать. То есть по проводам идет существенно больше данных, чем вы думаете на самом деле. Чем вы передаете. Вот. Возвращаемся к уровню уже, значит, сетевого. Максим, скажите еще IP link help. Не надо их конфиг. Их конфига нет. Help. Да. Вот. Видите, на самом деле уже с самим интерфейсом можно довольно много чего делать. В частности, например, ему можно поменять MAC-адрес, хотя это и не рекомендуется. Или, например, можно сделать вот что. Смотрите-ка, как в Ethernet устроена адресация. Когда сетевая карта сама, железка, получает соответствующий фрейм, она немедленно проверяет поле адреса. Если это не ее фрейм, она его просто выкидывает тут же. Операционная система этого даже не видит. Понятно, да? Это делается на аппаратном уровне. Проверка соответствия поля адресат и нашей сетевой карточки делается на аппаратном уровне. Соответственно, если поле адресат широковещательное, то мы сразу говорим, о, это нам, мы передаем уже операционной системе, а если нет, то значит ничего не говорим. Но в некоторых случаях бывает полезно перевести сетевую карту в так называемый promiscuous режим. Это когда она без разбора все пакеты принимает. Ну, такой неразборчивый режим такой. Вот. Что в этом случае будет происходить? В этом случае сетевая карта будет принимать вообще все пакеты, которые пробегают мимо нее посреди передачи данных. Вот. Там, в частности, чужие. Вот. Хорошо это или плохо? Ну, кому как. Вообще говоря, именно таким способом наблюдают, скажем, выковыривают пароли, да, вот вы там к домовой сети подключились, там, Васьки посидели, а послезавтра Васьки вместо вас уже кто-то другой сидит. Петька в Ваське сидит. Вот, да. Это. Да, значит, я бы даже скажу, что есть даже такой метод выявления вот таких вот шпионов в сети, да, берется, пишется программа, которая генерирует немыслимый трафик ARP, то есть этих самых Ethernet фреймов, предназначенных никому, но немыслимый. При этом нормальные сетевые карточки, они с этой задачей вполне легко справляются, они просто их не слушают. А вот если там сидит какой-то человек, который прослушивает всю сеть вообще, то его несчастная машина начинает, значит, все это глотать. Вот, и у него немедленно проседает, в общем, на пинги начинает реагировать 10 раз медленнее, еще что-нибудь. Вот. Но это так, к слову. Ну, в общем, много чего можно сделать. Как видите, тут есть какие-то еще более интересные свойства, о которых я точно говорить не буду, потому что я не профессионал. Вот я сегодня вечером буду бить пиво с профессионалом. Вот он профессионал. Он там собаку съел, кошкой закусил. Что же касается уровня сетевого. Значит, ну что, рассказать, что по IP-адресу, а? Да. Задача перенумеровать все компьютеры, а точнее все сетевые устройства в сети. Потому что, понятно, да, поскольку мы вот так вот передаем, то вот здесь вот идентификатор, это идентификатор именно сетевого устройства. Эта задача, разумеется, невыполнимая. Она невыполнимая, по крайней мере, в том смысле, что каждую секунду в сети появляются там новые сетевые устройства и исчезают старые. Одно или несколько. Поэтому, разумеется, эту задачу надо сделать как-то вот перераспределить, чтобы не в одном конкретном месте всем выдавались эти адреса, да? А была какая-то дисциплина раздачи этих самых адресов и принятия решения о том, какой адрес придать вот этой конкретной машине, точнее ее сетевому устройству, чтобы это принятие решения происходило, ну, так сказать, в локальном порядке. Для этого обычно устраивают такую пирамидку. Есть некая организация, которая просто вот зарабатывает, или, по крайней мере, бизнес, который состоит в том, что она раздает большие куски, то есть наборы, списки сетевых адресов. Да? Эта организация получает сама, значит, в каком-то центральном генеральном. Где пришли? В Ване наверняка, да? Там же, где домены. Кто сейчас создает эти адреса? В IPv4. Никто не помнит. И Каноны, да? По-моему, да. Вот, да. И Каноны. Да? Вот. Именно там принимают решение, что будет вам здоровенный диапазон адресов от такого вам как организации, которая будет потом их раздавать ниже. Потом, значит, вы эти адреса режете на кусочки, передоверяете их другим людям. Вот. Эти самые другие люди, это тоже, скорее всего, организации, которые свои уже меньшие диапазоны тоже режут на куски и раздают их уже там, не знаю, там уже по классам там, или по аудиториям. Вот, или по системным администраторам. И в конце концов, некий конкретный конечный системный администратор получает на руки какую-то группу IP-адресов, которые он волен распределить среди своих компьютеров так, чтобы все это, так сказать, работало в интернете. IP-адрес – это 4 байта, которые традиционно записываются через точку в десятичном виде. Максим, скажите IP-адрес. О, не получилось. А, получилось. А, это же вообще виртуалбоксовский, конечно. Да, это чистый виртуалбокс, конечно. Ну вот, обратите внимание, что вот он, появилось новое поле, здесь вот его не было, появилось новое поле у команды IP, которое описывает сетевой адрес. И нет, означает интернет. Вот, да, адрес это называется IP-адресом, IP. Вот, вот они 4 байта, 10.0.2.15. И еще некое волшебная черточка /24. Что это означает? Я чуть позже расскажу о том, что это означает. Это имеет отношение к как раз маршрутизации, вообще говоря, точнее к маршрутизации по умолчанию и к взаимооднозначному соответствию между я знаю, что у нас не получится. Нам нужно вторую машину заводить, чтобы они друг с другом пингами обменялись. Ладно, поехали. Значит, так вторую надо заводить. Ладно. Подумаем над этим. Нет, там все хитрее. Значит, имеет отношение к установлению соответствия между MAC-адресом, то есть уникальным идентификатором сетевого оборудования на среде передачи данных, и IP-адресом. Мы должны будем принять решение относительно того, можем ли мы вообще рассчитывать на то, что вот некая машина видна вблизи или не может. Вот. Так, куда мне двинуться отсюда? Я просто внезапно понял, что у нас нету двух машин, на которых мы можем хотя бы вот по пингу продержать. Машин вон сколько, но сетка-то у нас вон она, единственная. Вип-провод один, там вторая розетка не работает. Да, VirtualBox тут нас. Это надо выходить наружу или заводить вторую машину. Сейчас я подумаю, как этот вопрос решить. Сейчас я подумаю, как этот вопрос решить. Дольше всего ставить.
Скоптировать?
Просто два диска сделать. И две машинки здесь. Хорошо. Значит, тогда я принимаю простое решение. Объявляю перерыв. Вот. За время которого я что-нибудь хочу съесть. Если у кого есть чем мне покормить, то больше не надо. А то я начинаю включаться. Ну, неважно. А Б сейчас я поднимаю машину. Значит, перерыв 10 минут. Ну вот если кто-нибудь это сделает, я буду безумно благодарен, потому что я чувствую, что я неправильно поведал. Да ни у кого их нет. Вообще, можно я тогда сяду сюда? это, в общем, совсем правильно сказал Женя, просто скопировать диск, сделать из них два. Там, правда, у них оба будут называться гемо. Так, а места-то хватит? Сладкого. Да. И воды. Любовь, ну, да. А? Слушайте, тут есть за углом Жданова, можно там, и там есть плюшки и сахар. Все проще. Кофе-брейк надо. Ну, пойду, спроси Жданова, ну, есть чайник, есть плюшки, не надо никуда ходить. Ну и прекрасно. Хуже не будет. Цыска, кстати, тоже есть у Жданова. Ну, охрана. Слушайте, а Копи Убрайт, он умеет вертлбокс?
Вертлбокс.
Куем я точно знаю, что умеет. Просто 4 гига весит файл, а у меня... Да, понятно, да? То есть вот в упор. Да, конечно. Только еще чай надо поставить.
Сейчас.
Прекрасно. Так. Ну что, читаем VirtualBox.
Не, а что хочется-то?
Вторую машину поднять.
А так пост изделит на верху отмечен.
Еще раз?
Пост сюда изделит на верху, вот тачку. Точку подземет уже что-то вот.
Тут в интернет, вот в интернет, в котором сейчас будет интернет.
А включить какой-то момент.
Так, смысл VirtualBox-овский NAT в пинге не проходит.
Почему такое?
Потому что это VirtualBox-овский
NAT, это NAT.
На него написано,
что пинги не идут, конечно. Знаете что? Володь, куда-нибудь.
Вот
туда.
Зачем
даже VirtualBox?
Видимо, да. Сейчас придется вот так сделать. Так, Дема, это вы, да? Это вы на Деме. Сейчас. Ctrl. А вот это что? А это я сам, да? Ну что, я принимаю решение сделать вот так вот. Что тут делать? Что придется? Придется делать вот так.
Как еще русский ломанус. Эй, что это подземный стук был? ПХП мой админ. Ой, новая тачка совсем.
Какой ПХП мой админ?
А там в 2 часа ночи сегодня кто-то активно простукивал всякие адреса на уровень.
На или с... или да, на нем. Кто-то да. Его сканил, короче.
Я XSO смотрел, да. Просто интересно, потому что Лори-то, не знаю, что еще.
Ну, знаешь, где-то на факультете бардак, надо будет Роме сказать.
Что я субтолки не вижу, в этот момент. На Лори. Просто... Понимаешь, просто купы скучали, там...
Энмап, короче.
Энмап, Энмап. Только не Энмап.
Не Энмап, просто по адресам они
так это кто? Понятно, это... Нет. Это машинки по поиску уязвимостей. А вот слово PHP MyAdmin не зря появилось, я так понимаю. Видимо, в нем какая-то уязвимость. Это сканер уязвимости. Это где-то просто стоит троян на факультете.
Не, а откуда он про Лорин? Тем более про Unix Лорин.
Может, кто-нибудь заходил туда с этой машиной? Эта розетка не рабочая.
А что, вся эта стена?
Да, эти розетки не рабочие. Тумблер все включены, эта розетка просто не рабочая.
А зачем? Привет?
Неизвестно.
Декорация. А вот сзади там?
А там еще выглядит надо.
Вау.
Рабочий сзади?
Это рабочий, да.
Сзади. Нет, ну...
Да, Да вон, отмой просто в удлинитель. Вот сюда. Я думаю, что не сдох. Спасибо вам.
Так, еще мне кружки.
Кружки, значит, на кафедре, если кафедре, не надо пользоваться. О, работает. Кружки на кафедре в столе там есть. Ну, короче, вот вам. Да, и мы сейчас будем здесь и настраиваться. А пингать я просто скажу кого.
Я могу даже пингать сказать.
Какой пингать? Да нет, здешних ты айпишников. Здешних айпишников. Так. Так. Давайте, тем не менее, почитаем доку. Вдруг там есть способ.
Способ.
Да, способ. Может, там способ есть.
Минимум.
Да. Правда, одна из них неизвестна, в смысле, одна из них, ну, неважно, короче. Одна из них просто эта кружка привала. Потом помоешь, черная, да.
Черная. А, это привет, черная?
Да, потом помоешь.
Помыть ее, да?
Да, я тоже так думаю. Давайте почитаем, вдруг можно сделать. Сейчас все будет. Спасибо. Короче, все жрите. Че я один-то буду? Кофе-брейк для всех. Сейчас, спасибо.
А? То есть тоже машину каждый подмонтировать, только не работать одновременно, а сначала подмонтировать. Иначе они упадут.
То есть сделать вторую машину с тем же диском.
И на каждой машине сделать наоборот, это получается сразу работать.
То есть сделать вторую машину с тем же диском, да? Да, вот я думаю, что может и не дать. Баранки гну?
Ага. Много вариантов баранок.
Баранки гну. Ага. Баранки гну, это смешно. Он заюзанный. Он заюзанный.
А если ему нам как сказать, да, машина попали лежит.
Ну, таблетки на вид машину, таблетки.
Мест не хватит.
Это плохо. По внутреннему дискату отвечает.
Это раз, а во-вторых, места нет. То есть, один на всех. Вот, блин, Куему умеет такие вещи делать.
А селек прихожу, правда.
Да, попробуйте.
Я не этот самый. Я тоже так полагаю.
А попробуйте с ним больше ничего. Скажу так, логику построили, что должно
было. Будет забавно
поехать. А как если он появится с ним и к диску, это нас не спасет. Нам же нужно научиться две машины запускать.
А два экземпляра в одной запустить можно?
Да нельзя.
Нет.
Сейчас, а где это? А, вот снимки. Так, то есть там не так все просто?
Она сейчас подходит, и диск не меняет, что-то.
Ага.
Либо на паузу поставить, там.
Вот это, ну, на паузу. Владим.
Напечатали
лицо,
нарезали на полосочку. А что там такое? Результат 1.49, подробно. Да.
И что, подробно? Его нельзя было оттуда сделать, отсюда.
Ну, теперь это две
пилоты. Но мы понимаем, что реализация была сделана таким образом. Значит, машина, принтер, сканер. Машина, принтер, сканер, лучше. Тоннельный интерфейс. В него посылают данные. Принтер печатает на точке
задания с полоски, полоски белка, полоски нет, нет, это точно нельзя. Там нет как такового снапшота диска, понимаете, в чем дело? Он вот здесь вот есть снапшот, да. В другой машине? А-а-а, как интересно. А как его переключают, Карпов?
Да.
Вы помните, как там переключается?
Он просто так, что спрашивает, да.
Попробуйте правый меню. Да, вот это вот меню, которое...
Которое я всегда делаю?
Да.
А, вот. Слушай, это же хост-система, там же я же настраивал же. Там.
Ну да. Не, это кнопка очень удобно, вот это
нет. Да, я все так делаю.
О, ну это на тех тачках, где она есть.
Ну, она как правило уже есть.
Я использую два шута.
Ваша? Как это? Как в доксе было?
Один шут неудобно. Ты когда печатаешь, и там попадаешь, грубо говоря, во время.
Это не ее, к сожалению.
Нельзя.
Сейчас еще почитаю, может быть, можно сделать. Это надо делать не во время лекции, к сожалению. Да. Так.
То есть надо хвалить, говорить виртуальное, машину реальное.
Вот клон, они...
Это не такая виртуальная, как все должны.
Не, но клон пытаетесь создать еще один 4-гиговый ВДН, наверное?
Да, потому что алку поставил.
Где клон? Клон?
А, четвертый снизу.
Ага.
Не, ну я понимаю, ну не хватит. Я хвалить было ночью.
Да. Клон. А точно его скопировать?
Ну смотрите, файл name, output файл. Вот куда пришел, потому что, скорее всего, ну, тоже не...
Сволочь. Сволочь.
Может, нет смысла смотреть, проверить дискотинность. Если у кого-нибудь есть внешний винчестер, можно, допустим, взять мой iPod, включить его сюда, снести с iPod музыку и сделать клон на iPod.
Застрелить.
Нет, сделать клон на iPod. Музыка у меня вся дома лежит еще.
Я понимаю.
Это не гол, как первый?
Ну, 5 гигов, да.
Нет, регистр это, знаешь, базу добавить. Вот с
выдвором появится. То есть у нас уже новый файл
получится. Это нет, это же только регистр, да? То есть мы можем сделать в VDI, его положить, можем его руками сделать, можем его притащить, а потом можем его зарегистрировать как доступный. Поэтому это... А вот из 1-2, я думаю, сделать нельзя. Ну, короче, не умеет он copy and write. Вот что он не умеет, и все. Кукав нам нужен. Дайте вторую виртуальную машину в Куеме запустить.
А они как
мы. А черт ты, кстати, слушай, иди.
Если мы при сомнении еще между собой, то будет плохо.
Куем не стоит.
Куем бьет.
Ну вот какой и как он делается, хрен
его знает. Если кто-нибудь так запрещал, вам какие-то
знания. Right through.
Что?
Right through.
Где?
И два, да, и right through. Да, и normal.
Да. А, ну нет, right непонятно. Я понятно, это тот, который сначала пишет на диск, а потом только...
Чего?
Ну...
Куругай?
Куругай, это прекрасно.
Куругай
тоже.
Короче, ладно. Работаем с хост-машиной. Ее же как раз и настроим. Заодно. Так, ну что, как у нас там со временем?
Что? По гражданскому, что без семи.
Ну, значит, уже перерыв закончился. 10 минут.
А продолжительность мирования чем?
Да. Значит, давайте так. Сегодняшнюю, вот сегодняшняя лекция, она такая вот тестовая, да? Угу. То есть каждый берется за там сколько-то. И мы оценим свою скорость. Вот завтра здесь же мы как бы отрезаем. Вы завтра сможете прийти? Ну, просто придите, чтобы я понял, да? Да? И мы оценим, значит, начнем с того, что каждый расскажет, что ему удалось сделать. Потому что, напоминаю, вот картинка, которую рисовал с самого начала, да? Что?
Я первый этап.
Ну, да. Значит, второй этап начинается после первого, да? Вот. Картинка, которую рисовал сначала, там все очень строго по суткам. То есть вот первые сутки расшифровка, следующие сутки за ней...
Последовательно зависит.
Да, 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 да. Соответственно, если, скажем, у вас получается такой-то объем расшифровывать, значит, на такой-то объем только и можно рассчитывать. Понимаете, да? Чтобы не получилось так, что из-за человека, который там по... Да, чтобы не было узкого места. Поэтому сегодняшнюю лекцию мы расшифруем просто все, вот кто подписался на расшифровку, просто расшифровывать все, что есть, да? Я думаю, что вечером пан появится, вот, да. Да. Ну, часов в 9 максимум.
Президент.
Да.
Ну, а в принципе,
по готовому чего?
Но,
допустим, а, конца расшифровки. Вы хотите сказать, что расшифровка может появляться на Вики не целиком, а вот она начинает появляться, а вы начинаете тут же переводить.
То есть, я придется, люди скопировались, те, кто расшифровывают, те, кто будет переводить.
Разумеется. Тут уж, значит, как, если вы придумаете, как оптимизировать процесс, это только хорошо,
они... Дайте Олег на тот стороне, тогда конфликтов будет меньше. Могу показать дело.
Значит, Жень, еще раз, да, чтобы было понятно, вы сами не участвуете в расшифровке бренда. Вы его только порождаете. Угу. Вот. Сегодняшнюю часть переводим все всю, ровно для того, чтобы оценить нашу скорость.
Расшифрован.
А завтра мы уже тогда по результатам этого. Так, а если никто не успеет дойти до конца? Так, сколько у нас расшифровщиков? Руки поднимите.
На самом деле, продолжаем начать.
Максим, вы обещались вычитывать.
Ну, и вычитывать.
Хорошо, четверо. Прекрасно. Вот волосатая часть занимается второй половиной, менее волосатая первой.
А я еще могу попробовать сегодня. Посмотрим, что получится.
Да, давайте. Давайте. Ну, значит, я надеюсь закрыть два модуля за сегодня. Первый модуль настройки сети, в смысле, первый модуль основы TCP/IP, а второй модуль настройки сети через ретератор. Вот. Соответственно, вот два модуля будет.
До свидания.
До свидания. Так, ну что, давайте продолжим. Так, значит, Максим, вы тут немножко в руте, немножко в реале. Вот. Вот до чего вы дошли, да? Какие-то, понимаете, буковки черненькие на беленьком экране реалом называем. Ну, у кого как. У меня обычно зеленый, а черный. Хорошо. Значит, мы приступаем к чему? Мы приступаем к изучению немножко того, как это устроено в области IP. Сначала, значит, немножко теории самой такой базовой. Уже было сказано, что все адреса в интернете, по крайней мере, вот в IP-версии 4, представляются в виде четверки байтов. Вот она, эта четверка. Вот она, эта четверка байтов, кстати сказать, на интерфейсе, который loopback, ему обязательно присваивается IP-адрес. Вот, причем этот IP-адрес, как видите, 127.0.0.1, это число можно даже запомнить, потому что оно всегда такое. То есть в любом нормальном, если IP не извращен, настройка IP не извращена там ради чего-нибудь, у loopback всегда будет адрес 127.0.0.1.
Прошу прощения.
В старых книжках по TCP/IP, а также в не старых, а в таких, которые вот, ну, в общем, в некоторых книжках по TCP/IP, вы можете обнаружить рассказ про то, что адреса бывают разных классов. Класс А, класса Б, класса С. Вот. Это, конечно, все ужасно интересно, но в своей жизни я так ни разу и не видел. Нет, правда, по-моему, я ни разу не видел, чтобы в реальности функционировали именно сети, порезанные на классы, так, как это полагается. Идея порезывания, изрезания на классы была следующая. Возьмем IP-адрес в виде... Это было неправильно, потому что... Возьмем IP-адрес в виде... Где-то... Битер, именно битер. И... Да, нет, если рядом какой-то лежит... Нет, нет, он другой. Нет, не гой я, ты другой. Я нашел. Вот, строку именно битов, вот в этот самый вот, да, и отделим от нее те адреса, у которых первый бит 0. Дальше 1, там, ну, дальше что-то, что угодно. Если мне не изменяет память, это именно так. Да, и вот в этом как раз и проявляется использование классовости адреса. Вот. Все сети, у которых самый старший бит самого старшего байта в адресе равен нулю. Да, правильно. Все такие сети считаются сетями класса А. Что это значит? Это значит, что условно говоря, внутри одной локальной сети, говорю условно, потому что я не видел такого ни разу, да? Внутри одной локальной сети, следовательно, на одной среде передачи данных находится, значит, класс А, находится сразу, сколько это получается, 16 миллионов компьютеров, может находиться 16 миллионов компьютеров. То есть вот эти 3 байта делятся в неравной части адрес сети и адрес абонента.
Сети.
Вот 1 байт адрес сети, 3 байта адрес абонента. Это сеть класса А. Что это означает? Это означает, что в тот момент, когда мы начнем принимать решение относительно того, является ли наш адресат, которому мы собираемся послать, скажем, пакет, абонентом нашей локальной сети, то есть можем ли мы рассчитывать на то, что мы знаем его идентификатор, его сетевого интерфейса и пересылать через среду передачи данных непосредственно ему данные, или не можем, и мы должны искать маршрутизатор и пересылать ему, да? То в случае, если мы имеем дело с сетью класса А, то если у нас совпадает адрес сети с абонентом-получателем, значит, он принадлежит локальной сети. И в данном случае адрес сети — это всего лишь байт, а адрес абонента — он вот такой вот 3 байта адрес. Реальных физических средств передачи данных, в котором можно было бы подключить 16 миллионов компьютеров, я не видел никогда. А потом выяснилось, что... В общем, исторически как-то так получилось, что вот это дело useless, да, в достаточной степени, за исключением одного. У вас есть адрес loopback, в смысле интерфейс loopback, вот, с которым, наверное, можно какие-нибудь чудеса творить. Я не знаю, можно ли творить в Linux, в FreeBSD точно можно. И вот если у вас сеть, вообще говоря, не настоящая, и среда передачи данных не настоящая, тут вы можете позволить сколько угодно компьютеров на ней завести, лишь бы мощность позволила. Вот. И вот тогда-то, может быть, действительно такая ситуация откроется, что на одной среде передачи данных у вас там миллионы компьютеров каких-то виртуальных, или там миллионы адресов, скажем, более аккуратно, может, там этих компьютеров и нет, и там. Но алгоритм примерно такой. Всегда. У вас часть IP-адреса компьютера является адресом сети, часть другая является адресом компьютера в этой сети. Если у двух абонентов адрес сети совпадает, значит, они находятся на одной среде передачи данных, и мы должны передавать, так сказать, передоверять, ну, короче, опускаться на уровень ниже, да? И этот компьютер, мы можем передавать ему данные просто вот на интерфейсном уровне. Если же нет, то мы должны выяснить, а кому тогда передавать в нашей локальной сети этот самый пакет, раз уж абонент не принадлежит локальной сети, в надежде, что тот другой передаст дальше. Да, тот другой как раз называется маршрутизатор. Так вот, чтобы закончить с этим. Сеть класса А – это сеть... тут, кстати, не обязательно единичка, тут неизвестно что, да? Или обязательно единичка? Неизвестно что. Звездочка. Сеть класса А – это сеть адресов, которые начинаются обязательно на нолик. Сеть класса Б – это адрес, вернее, класса Б. Это адрес компьютера, который начинается на единичку, после которой идет нолик. Это будет Б у нас. И в этом случае адрес сети и адрес абонента делятся так. 2 байта адрес сети, 2 байта адрес абонента. Я, честно говоря, даже таких сет передач данных себе вообразить не могу, который был бы прям-таки вот 3000 абонентов. Ну, вот, которые все друг друга бы видели. Это довольно непонятно. Тем не менее, правила все те же самые, да? Что-что? 65 тысяч, да, совершенно справедливо, 65 тысяч, тем более. Вот. Тем не менее, правила те же самые. Значит, если у нас при выяснении того, является ли наш компьютер абонентом нашей локальной сети, IP-адреса, в IP-адресе адрес сети нашего адресата совпадает, значит, является. Если не совпадает, значит, надо выяснять, как присылать. Ну и, наконец, не наконец, а, значит, сети класса С, это адреса класса С, это адреса, в которых начинаются на 2 единички нолик, и делятся они следующим способом, да, у нас вот это сеть, абонент. Вот. Вот это уже что-то похожее на правду, да, 256 компьютеров, конечно, 254 компьютера, конечно, не бывает на одном Ethernet'е. 254 компьютера на одном Ethernet'е – это позор системному администратору. Вот. Но тем не менее, значит, это какое-то уже разумное число, мы можем себе вообразить 256 компьютеров. Вот. 65 тысяч компьютеров я себе вообразить не могу. Ну, хотя бы объем. Что? 254.
Двухуровневый.
ну, нехорошо. Ну, понятно, да, с одним каскадом. Ну, да, можно. Хотя, в общем, это правда нехорошо. Вот. Короче говоря, такая вещь бывает. Да, вот у нас есть путешествия, они между нами говорят. Вот. То есть это, может быть, уже не совсем позор при современных скоростях. Вот. Значит, следующий, можно было бы продолжить эту песню дальше. Да, есть еще некие адреса класса D, которые начинаются на 3 единички, они используются для так называемого мульти... Вот этого не надо делать. Да? Значит, мультикастинга, я правильно это слово произношу? Это такой способ рассылки IP пакетов, которые попадают сразу нескольким адресатам одновременно. Но не всем, а только нескольким, которые вот каким-то образом присвоили себе эти мультикастинговые адреса. Там всякая интересная вещь, например, маршрутизация забавная мультикастинговая, она вообще не такая, как обычно. Ну, так. Вот. Как это выглядит в жизни? Ну вот, оба адреса, которые мы видим перед собой, и 127.0.0.1, и другого мы не видим. Вот, сейчас я Владимира позову, чтобы уж... Володь, а можно тебя, расскажи, как настраивать сеть?
Да.
Вот, значит, второго мы не видим, но сейчас мы его увидим. Так вот этот адрес 127.0.1 со всей очевидностью адрес класса А. О чем нам, собственно, и говорит вот это вот волшебное слово /8, которое обозначает... количество битов количество битов адресующих сеть. Какая хорошая формулировка, действительно. То есть на самом деле вот от этого деления сети на классы, которые я сейчас так рассказываю, давно уже отказались, ничего этого в реальности не практикуется. Вот. Сейчас обычно выделяют диапазоны адресов, и диапазоны измеряются просто количеством битов, которые вы, так сказать, отводите на адрес сети, и, значит, все остальное это как бы адрес компьютера. Вот запись 127.0.0.1/8 означает, что адрес сети у нас 1 байт, 127, и вот адрес компьютера в сети, соответственно, оставшиеся 3 байта, 0.0.1. Вот. Типичный, значит, ну вот для класса B, соответственно, будет слэш, давайте нарисуем, /8, /16, /24. Вот. Разумеется, бывают и другие числа. В случае, если компьютер в сети существенно больше, чем там 200, то можно себе как бы выкрыть сеть /23, тогда у вас будет только 23 байта адрес сети и 9 байтов. А? Бита, спасибо. 23 бита адрес сети и 9 битов адрес компьютера. Вот. Или наоборот, взять свою сеть /24 и порезать ее на мелкие части. Вот. Для того, чтобы понемножку выдавать там одну комнату со своим маршрутизатором, другую комнату. Там, ну, обычно это класс, допустим, компьютерный класс, там машина сервер, она же маршрутизатор, вот ей выдается там диапазон, там, не знаю, из 14 адресов, да, или из 30 адресов. Такой замечательный 30 адресов как раз. Вот. Почему такие числа? Я говорю, 30 адресов, да, там 14. Такие числа вот по какой причине. Из всех адресов, принадлежащих нашей локальной сети, ну скажем, класса C, да, из всех этих адресов есть два специальных, а именно тот, в котором адрес компьютера полностью равен нулю, и тот, в котором адрес компьютера полностью равен единице, которые используются для специальных вещей. Тот, который, в котором адрес компьютера полностью равен единицам, используется как широковещательный адрес. То есть пакет, IP на этот раз уже пакет, не интернет-правильный, IP-пакет, посланный по адресу мне, не могу привести пример, сейчас мы настроим интерфейс, и я его приведу, будет принят всеми машинами в нашей локальной сети. Вот, потому что в поле абонент будет записано, в поле получатель будет записаны все единички, то бишь все. Такие пакеты нужны, они довольно часто используются в всяких протоколах, которые вообще плохо разбираются в архитектуре сети и посылаю просто всем все. Вот, например, в протоколах, которые предназначены для того, чтобы воткнуть машину в сеть, подождать, и они договорятся, какая у них архитектура. Там кто главный, кто не главный. Вот, так устроена сеть, этот самый Apple Talk. Вот. По образцу и подобию Apple Talk был разработан и протокол CIFS, который в Windows используется и в Sandy, да? То есть вы можете видеть, когда в машине много виндовых компьютеров, но они бесконечно обмениваются какими-то сообщениями именно в широковещательном режиме. Я вот очень часто это делаю. Именно потому, что их задача, значит, договориться, исходя из непонятно каких, да. Вот, значит, все должны договориться на месте. Так, давайте мы вот что сделаем. Володя, давайте вы скажете, как настраивать сеть в этом месте.
Просто. Вот.
Максим, пишите. IP, A. A. Нет, еще раз, A. Хорошо, пишите так. Напишите лучше адрес ad, действительно. R, ADD. Ну, 102, 168. 200, 117. 224. Где этаж 0? О, прекрасно. Скрипт запущен, да? По-моему, запущен. Баба. Значит, вот, кстати сказать, мы тут еще и... скажите IPA для того, чтобы посмотреть, что получилось. Вот мы еще и в числе прочего научились настраивать вручную сетевой интерфейс, так сказать, ну совсем вручную, да, присваивать ему IP-адрес. Вот. Как видите, синтаксис весьма простой, да, утилита IP, команда добавить, ну, в смысле, раздел адреса, потому что link это link, адрес это адрес, следующий уровень. Добавить адрес, вот размер сетевой маски, вот к какому устройству мы добавляем. Если вы хотите еще там парочку адресов добавить на него, пожалуйста, никто вам не мешает. Вот. Это, кстати, сказать для тех, кто пользуется их конфигом, да, вот инфотрип намного извращеннее в этом смысле. Там какие-то надо интерфейсы через точечку делать. Да. Ну вот все это как-то в утилите IP это как-то все слилось. Конечно. Как только не полагается в таких случаях. Вот. Значит, вот этот адрес со всей очевидностью, безо всякой очевидности, это адрес класса C. С, там 100, сколько должно быть?
192.
Ну вот, да, класса С. Вот. Вообще говоря, вот этот /24 обозначает, что он класса С. Ну, в данном случае мы это сделали вручную. Вот. Что это означает, еще раз? Это означает, что все компьютеры с сетевыми адресами 192, 168, 200, что-то, будут считаться принадлежащим нашей локальной сети. А все компьютеры с адресами, сетевыми адресами не равные 192, 168, 200, будут считаться принадлежащим какой-то сети, непонятно какой. Другой. Вот. Не нашей. Совершенно такой. Вот не нашей и все. Нет, погоди, вы можете завтра потом будем говорить. Давай сначала попробуем. Пинг тут есть. Пинг. Есть. Значит, давайте попробуем убедиться, что вообще что-то работает.
Ну тогда первый адрес надо
типа пинговать. Первый, думаешь?
Да, 5201.
Давай попробуем. О, отлично, Ctrl-C. Значит, что произошло? Здесь надо вспомнить о том, что о таком волшебном слове, которое называется протокол. Да? Это вот такое волшебное слово, смысл которого до конца никогда никому не был понятен, что такое протокол сетевой. Вот. А непонятен по одной простой причине. Протокол – это не какая-то конкретная вещь. Да? Это название, ну, что ли, класса документов. Протокол – документ такой, который описывает, каким образом происходит взаимодействие по сети, причем в очень разных случаях. Да? Соответственно, этих протоколов на самом деле огромное число. То есть на каждый случай взаимодействия по сети существует некая договоренность о том, как оно будет происходить. Вот. И эта договоренность называется сетевым протоколом. В частности, на каждом из уровней вот этих вот CP-шных, да, существуют свои протоколы. Вот. Наверное, на уровне даже аппарата можно говорить о протоколе передачи данных. Помните, я говорил, что к Ethernet фрейму приписывается такая фигня, которая, значит, его заголовок означает, что это начало, ну и так далее. Это же, чем вам не протокол? Вот. На уровне сетевом, где, напоминаю, две есть задачи, это пронумеровать все машины и построить маршрут от одной машины к другой, тоже есть свои протоколы, которые предназначены для того, чтобы на этом самом уровне, не поднимаясь выше, да, то есть не занимаясь проблемой надежности и качества доставки, и тем более интерпретации, на этом самом уровне решать какие-то задачи. Самая главная задача, которая на сетевом уровне должна решаться, это задача передачи диагностических сообщений. Смотрите, у нас, например, по какой-то причине невозможно организация маршрута от отправителя получать. По какой-то причине невозможно. Причем это не знает ни наша машина, ни там соседняя машина в сети, а это выясняется только в процессе передачи пакета от абонента к получателю где-то в середине пути. Значит, должна быть предусмотрена возможность вот это, с этой середины пути, от той самой машины, от того самого устройства, которое приняло решение, что маршрутизация невозможна и, соответственно, пакет доставлен не будет, необходимо от этой машины послать диагностическое сообщение отправителю, что таки да, не будет доставлено. Понятно, да? Вот. И это один из одна из очень многих задач, возникающих в процессе передачи данных, когда нам, повторяю, необходимо послать диагностику о происходящем. Так вот, этот протокол называется ICMP, Internet Connection Management Protocol, протокол управления интернет-соединениями. Вот. В нем чертова прорва всевозможных типов данных, которые можно посылать, их действительно много. В частности, тот, о котором я говорил, да, а именно сообщение, означающее, что нету маршрута до абонента. Просто нет и все. Что? Одних типов только 20-30. Вот. Совершенно справедливо. И вот это все происходит прямо на уровне IP, то есть мы никаких вот, ни о каком сеансе мы не говорим, ни о каком потоке данных. Вот, в частности, команда ping пользуется как раз одним из типов такого рода диагностических сообщений, а именно она посылает удаленной машине, в данном случае с адресом 192.168.201, специальный пакет, ICMP пакет, то есть пакет уровня IP специализированного служебного протокола ICMP, в котором написано «Ответь мне, пожалуйста». Больше, собственно, ничего и нет. Вот. Ну, там есть еще некая информация о том, что мы вот, видите, ICMP sequence, то есть, что я первый пакет я послал, и второй пакет тоже я послал, и третий пакет тоже я послал. Почему? Потому что эта утилита может использоваться для оценки качества канала. Когда мы посылаем там 1000 пакетов, вот, из этих 1000 возвращаются там, допустим, 900, да, значит, 10% потери, мы должны понимать, что они вернулись или что они не вернулись. Вот. Значит, посылается специальный пакет, он доходит до получателя, до 201. Получатель обязан, ну, по крайней мере, согласно протоколу ICMP, он обязан отослать обратно пакет уже тоже по протоколу ICMP, но другого типа, а именно ответ. Да? Вот это был запрос, дескать, дайте, а это будет ответ, дескать, вот тебе, пожалуйста. Значит, да. Кстати, да. Мы могли бы послать... А давайте попробуем это сделать. Никто не ответит, я думаю. Давайте посмотрим. Вместо 1, 255. Написать?
Не
было,
потому что минус Б
лазочек. Минус Б еще.
Нет? О, минус Б, но не
умею. А, она сейчас сама скажет. Нажмите Enter. О! Ну, никто не ответит. А раньше отвечали. Наверное, сейчас просто... Да. Глаз вопиющего в пустыне. Вообще говоря, если не изменяет память, слишком уж много злоупотреблений было, и поэтому бродкасты в пинге просто отменили. А раньше были, да. Их стали, да. Значит, несколько тонкостей, не знаю, насколько интересно их прямо сейчас говорить, наверное, не очень интересно, тогда нет, тонкости не буду говорить, буду скажу только толстости. Значит, несмотря на очевидный, очевидно не прикладной, а системный характер протокола ICMP, то есть, несмотря на то, что, вообще говоря, он не несет какой-то нагрузки по данным, да, мы с помощью него не можем передавать данные, хотя это тоже неправда, есть такие проекты. Организации IP over ICMP. То есть у вас пинг открыт, а больше ничего нет. Вы пингаете специальную машину, на которой стоит специальный сервер. Медленно, но верно. Вот. Да, пропингивание, да. Да. Ну так вот, несмотря на это, чрезвычайно вредно урезать ICMP, хождение пакетов ICMP между машинами в интернете. Причем надо очень хорошо знать, какие типы ICMP действительно бесполезны, ну, вернее, скажем так, не шибко нужны, да? А какие в реальности нужны? Ну вот я, например, знаю, что вот это, по-моему, оно. Query Root Discovery.
Диск это алгоритм, к которому он будет.
А, да, значит, это не он. Ладно, не буду я там вспоминать. Просто есть некие не всем известные виды ICMP трафика, которые надо обязательно пропускать, иначе... Нет, ну, самый простой способ это то, что называется TCP Road Discovery, да? Это когда нам нужно подобрать оптимальный размер IP-пакета, чтобы он пролезал через все сетевые интерфейсы в одиночестве. Помните, я приводил пример? У вас где-то посередине есть 1460, потому что там туннель
какой-то.
Маршрут реально знать, может быть, не очень надо, да? А люди, которые режут Road Discovery, при этом забывают выключить на своих машинах need to фрагмент флаг, да, они тем самым делают себе denial of service. Ну, смотрите, что такое CP Road Discovery? Вы посылаете пакет, и он упирается в интерфейс, где IP-пакет не пролезает в Ethernet. Потому что фрейм не 1500, а скажем 1460. В нормальном случае он просто режется надвое, и сначала один слайд, потом другой. Если включен Road Discovery, он надвое не режется, и вам по ICMP шлется назад сообщение need to fragment. Зачем это делается? Это делается за тем, чтобы в следующий раз вы, как инициатор соединения, уменьшили размер. И вот этот ICMP очень многие режут. В результате чего? Он туда не прилезает и обратно не приходит. Вот. С точки зрения пользователя это наблюдается как там стократное замедление работы, скажем, соединения с сайтом. То есть что-то вдруг по какой-то причине там скачивается. Почему и как, это вот другой же разговор. Иногда. Вот. Уж не знаю почему. То есть вот реальность. Ну ладно. Так вот, мораль была какая, что служебный протокол лучше не резать. Вот лучше не резать и все. Прекрасно, пинг у нас сработал. Как видите, пинг довольно много чего говорит. Вот. Он говорит время раунд-трип, да, сколько прошло время от посылки пакета номер 2 до получения ответа на пакет номер 2. Здесь довольно быстро. Тут у нас есть. Ничего удивительного, напоминаем, что все это происходило в рамках одной локальной сети. Чтобы закрыть вопрос с IP-адресами, добавлю вот что. разумеется, задача перенумеровать все на свете компьютеры, задача невыполнимая. Мы об этом уже говорили. Она невыполнима хотя бы потому, что существуют большие такие кучи компьютеров, про которые никто вообще ничего не знает. Как их нумеровать, тоже неизвестно. Типичный пример — какой-нибудь компьютерный класс учебный. Ну зачем в компьютерном учебном классе каждому компьютеру свой собственный IP-адрес вот в рамках всего интернета? Ну сервера там не будет точно. В худшем случае спам-агент. Да? Значит, совсем не нужно. Поэтому, с одной стороны, существует некая технология преобразования адресов, но про это мы будем говорить, если будем, существенно позже. А с другой стороны, и это главное, существуют диапазоны адресов, которые можно выдавать, которые не уникальны в интернете. Вот я говорил, что задача идентификации — это задача присваивания каждому компьютеру уникального адреса. Ну так вот, диапазоны адресов не уникальны в интернете, бывают некоторые. В частности, у каждого сетевого интерфейса Loopback есть адрес 127.0.0.1, то есть фактически этих самых машин с адресом 127.0.0.1 примерно столько же, сколько вообще машин в сети. А может быть даже больше, потому что некоторые из них не в сети. Вот. В частности, диапазон адресов сети класса А, который начинается на 10, где-то он тут был, а он был не тут, он был там внутри виртуальной машины, но не важно. Да? Диапазон адресов класса А, то есть 16 миллионов машин, да, вот много, который начинается на 10, тоже не уникален. Любой администратор может организовать сеть, в которой будут машины с адресом 10 что-нибудь. Вот, в частности, адрес 192.168 класса Б, как это ни странно, хотя вроде бы все классы С. Да, но вот весь диапазон адресов, начинающийся на 192.168, также можно раздавать кому угодно безо всяких трудностей. Проблема стоит только в том, что первый же попавшийся маршрутизатор, который осуществляет как бы передачу ваших данных в интернет, скажет вам, что компьютер с таким адресом в интернете существовать не может, именно в интернете, в большом снаружи. Вот. Хотя бы уже потому, что абсолютно непонятно, как потом возвращать. Вот ваш пакет дошел до адресата, да? А обратно-то кому отвечать? Кому отвечать, если компьютеров с адресом 192.168.201 на свете очень много, и при этом нигде не написано, где эти компьютеры находятся? Что они просто вот какие-то системные администраторы во всех уголках земного шара. Вот, какие-то администраторы вот там что-то вот понаставили себе таких адресов. Поэтому любой маршрутизатор в сети, просто что вот такой адрес, что 10 сколько-нибудь, он у меня. Да, слушаю. Вот там, собственно, у меня пока еще не закончилось. Вот. Да, отпустила при одном условии, что если ты сможешь передать некий пакетик. Нет, я тебе, а ты, у тебя на вокзале его заберут. А так себе оставишь, я понимаю. Хорошо. Значит, хорошо, и мне тогда ближе к 8 позвони, спасибо. Спасибо. Угу, пока. Прошу прощения, это... Значит, я не торгнулся. Да. Я вообще никак не перейду ко второй теме, которая маршрутизация. Надо бы это сделать. Я хотел закрыть те самые сетевые адреса. Да. Значит, 10. Сколько-то? 192, 168 и еще на 160 чего-то. 12. Вот извращение. 127-108, я с него начал. Да. 127-108, естественно. Вот. В общем, такая вот штука. тут сразу встает вопрос, а как же тогда мы выходим в интернет через эти, имея такие адреса? Но об этом я поговорю, видимо, уже не сегодня, а сегодня мы продолжим путешествие по IP-стыду. Значит, напоминаю, что у нас две проблемы надо решить. Идентификацию и маршрутизацию. С идентификацией с IP-адресами мы вроде бы разобрались. Вот, даже немножко разобрались с... не разобрались. Значит, прежде чем переходить к маршрутизации, давайте решим один довольно важный вопрос. Я уже говорил, что в случае, если несколько компьютеров объединены в локальную сеть единой средой передачи данных, мы имеем дело с такой ситуацией, когда все сетевые устройства видят друг друга в этой среде передачи данных, стало быть, каждое сетевое устройство может каждому передавать какие-то вот, данные непосредственно. Возникает вопрос, но ведь у нас-то на самом деле адресация осуществляется на уровне третьем, на сетевом, определяющим, так сказать, адресом отправителя и получателя критично является IP-адрес, а вовсе не MAC-адрес нашего интерфейса. Более того, может так вполне случиться, достаточно реально, что один и тот же компьютер, имеющий один и тот же MAC-адрес, в какой-то момент времени имеет один IP-адрес, а в другой момент времени другой. И наоборот, да, допустим, сгорела у меня сетевая карточка, я купил новую. MAC-адрес я, естественно, оставил старый, IP-адрес я, естественно, оставил старый на моем компьютере, а вот MAC-адрес поменялся, потому что я купил новую сетевую карточку, а все Ethernet-карточки имеют разный MAC. Поэтому на самом деле не вполне понятно, как должно быть устроено процесс принятия решения в тот момент, когда мы выясняем, что у нас абонент, в данном случае, скажем, 192.168.201, находится в локальной сети. И значит, мы можем смело брать вот этот IP-пакет, передавать его на уровень ниже, на интерфейсный, да, чтобы он его там фрагментировал и что-то с ним делал. Что он будет с ним делать? Кому в реальности он будет пересылать вот этот Ethernet-фрейм? Ибо мы знаем про этого абонента только его IP. Вот тут мы как раз встречаемся с понятием сетевой службы, в том смысле, что прежде чем вообще произойдет какая-то сетевая активность между двумя машинами, по крайней мере, когда мы говорим про TCP/IP, прежде чем произойдет передача данных, должна произойти некая операция по выяснению того, вот где же наш товарищ. Слушайте, тут TCP-дампы есть, как вы думаете?
Нет.
Как это нет?
А,
да, это у меня на машине. Очень хорошо. Да, я понимаю. Значит, очень хорошо. Значит, давайте мы тогда вот как поступим. Ой, так это же замечательно. Откройте второе окошко. Да, вот только не так, а еще так вот можете сделать. Вы же пользуетесь, это же ваш любимый
Виндомен. Я не любимый, но у меня свои деньги.
А, черт. Я понял, да.
Нет, значит не так. Ну, так.
Короче, размер. Нет, их надо под.
Вот так вот надо что сделать.
Не я.
Да можно.
Я же делал.
По-моему, не я.
По-моему, можно.
Если можно, то не
говорю.
Да? У вас был военный.
У меня был военный, точно.
Либо такой, либо еще.
И все, да? Ну, типа у нас нельзя. Неудобно. Неудобно. Ну, пускай так будет.
А так можно, а это скрин? Да.
Скрин? Не надо, рут-то у нас один. А, вот прямо из-под рута и запустить, и лучше, да. О, отлично. А, и, извините, а скрипт?
Ой, скрипт.
Да, скрипт у меня пошла.
А скрипт что делает? Он форкает цель?
Ладно. Скрин, наверное, убрать. Да. Значит, кстати, да. Это старый. Он его не записал, пока не вышел из него. А в тот он не записал, потому что это отдельный. Ну, в общем, это. Это отдельно. Да. Короче, ладно, возвращаемся. Значит, что мы хотели? Мы хотели сделать две вещи. Мы хотели... Откройте отдельное окошко, там мы будем делать пинг. Для того, чтобы в течение некоторого времени, скажем так, хранить данные о том, какой IP-адрес в локальной сети соответствует какому MAC-адресу конкретного интерфейса, служит, для этого служит так называемая ARP-таблица. Почему она ARP, я расскажу прямо сейчас, но сначала мы ее посмотрим. Для того, чтобы ее посмотреть, надо сказать IPN. IPN. О, видите, никого не видно, потому что... Ну и хорошо, что не видно, сейчас мы чуть-чуть увидим. N от слова neighborhood, сосед. Вот. Я не помню, как там точно пишется слово neighborhood. Вот neighbor, по-моему, надо написать, чтобы... Neighbor. Neig. Neig. Да. Точно, он самый, отлично. Вот. Значит, как видите, в данный момент эта таблица пуста. Давайте мы здесь вот скажем. А, нет, здесь вот скажем сначала. Пинг какой-нибудь. Что там? Ну вот тот же самый пинг, короче. Ctrl-R пинг. Да. Ctrl-R пинг. Пробел. Ага.
Что там интересно было?
Ладно. Потому что надо было сначала набрать Ctrl-R, а потом пинг. Вот. Ну хватит, можно уже Ctrl-C сжать. И теперь IPN снова. О! Обратите внимание, можно его поширше сделать, чтобы было всем видно. Еще пару раз. Еще пару раз. Ага. И еще раз IPN. Нет. Вот. Да. Значит, обратите внимание, вот она, эта самая табличка, где написано вот IP-адрес. Вот устройство, за которым лежит та среда передачи данных, где мы найдем этого нашего соседа. Вот его некий идентификатор, а именно низкоуровневый адрес у него вот такой. И еще есть флажочек reachable. Это означает, что мы его совсем недавно проверяли, он был жив. Вот. Через некоторое время этот флажочек станет не reachable, а, кажется, кэшет или что-то в этом духе. Скажите еще раз. О, stale, то есть такой устаревшие сведения. А еще через некоторое время он оттуда просто пропадет, потому что мало ли что. Каким образом это происходит? Давайте вот теперь мы запустим программу CPDump с ключиком MNE. Если бы я помнил.
А зачем нам
Proto-ARP, потому что пинг мы будем делать. По-моему, Proto-ARP надо сказать. Нет, просто без минус. ARP. Нет, через пробел. Ну-ка. Тормоз. Тогда без прота, просто ARP. Попал. Вот тут можно сказать снова пинг. Допустим, только не единичку, а какую-нибудь, какая там была машина? Десятку. Десять. Выключайте. О! Можно тоже сказать Ctrl-C. Давайте почитаем, что здесь написано. Все-таки вот так вот удобнее, ебу. Что строки располагаются в столбце, я понимаю. То есть вот чем горизонтальное деление? Хорошо, строки тоже всегда остаются. Но тем не менее, я надеюсь, здесь можно прочитать. Смотрите, что получилось. Значит, для начала, что такое TCPDump? TCPDump – это такая специальная программа, которая совершает над сетевой карточкой некий акт насилия. По умолчанию она это делает, как минимум. А именно, она ввергает ее, сетевую карточку, в состояние неразборчивого режима, когда она принимает вообще все пакеты. Вот, все пакеты, которые принимает карточка, всасывают в себя программы TCPDump и каким-то образом их там дешифруют, начиная от уровня сетевого, в смысле интерфейсного, и заканчивая даже некоторыми, так сказать, пакетами уровня прикладного. Ну, не говоря уже о сетевом и транспортным. Вот. Идея стоит в том, чтобы показать пользователю максимум информации относительно того, а какие, собственно, пакеты бегают по сети. Когда мы сказали speedump и дальше ARP, мы ограничились только пакетами, которые относятся к протоколу Address Resolution Protocol, ARP. Адрес Resolution Protocol – это такой сетевой протокол, мы опять сталкиваемся с сетевыми протоколами, предназначенный для преобразования адресов одного уровня в адреса другого уровня. Например, IP в MAC, но и не только. Адрес Resolution Protocol работает на очень разных, так сказать, парах, так сказать, идентификаторов. Вот. Что произошло? В тот момент, когда мы захотели переслать пакет этому самому компьютеру с адресом 192.168.210, с которым мы уже давно не устанавливали соединение, а я так подозреваю очень давно, потому что ни разу на это еще не делали, да? Выяснилось, что 192.168.200 это адрес нашей локальной сети, он совпадает с где у нас там, ну где-то там наверху. Значит, он совпадает с сетевым адресом нашего компьютера, из чего следует, что в нашей локальной сети, оказывается, находится компьютер с адресом 192.168.210, вот, и, вообще говоря, можно ему уже пересылать данные прямо так, да, он должен быть доступен на сетевом интерфейсе ES0. Однако же мы не знаем его MAC-адреса, и, соответственно, его надо сначала выяснить. Для этого посылается специальный Ethernet Frame, то есть на уровне сетевом, на уровне интерфейса генерируется широковещательный Ethernet Frame. Он выглядит вот так вот. Если его перевести на английский язык, то он выглядит вот так вот. Вот. Если, сейчас было бы, если бы мы сейчас сказали минус N, чтобы она не переводила на английский язык, мы бы здесь увидели в поле получателя, вот здесь вот, мы бы увидели широковещательный Ethernet Frame, который означает буквально следующее. Мужики, вот IP-адрес 168.168.210. У кого? Отвечай. Вот. Поскольку фрейм этот самый широковещательный, любая сетевая карточка его принимает на уровень выше, ну вернее, отдает в ядро. Ядро смотрит, что это такое. Оказывается, это ARP-запрос. Запрос адрес Resolution Protocol следующего содержания. У кого 192.210? Расскажите мне. Вот. На что следует такой же Ethernet Frame, то есть еще вот на уровне Ethernet. Ответ. Дорогое 192, значит, дорогое, вернее, как там ваша фамилия, вот, так, вот такое, VO, да, 17. 192.168.210 вот здесь. Что такое уемкнул, я не знаю. Но это не важно. Значит, что, собственно, нам нужно было, да? Нам нужно было, чтобы кто-нибудь ответил. Да я это. Помните этот анекдот? Земля, я Хабибулин, кто я? Сокол ты. Да. Или идентифайер какой-нибудь. Может, они подписаны. Не знаю. Вот. Значит, а кого он еще хотел? А что он два раза его посмотрел?
А
может
еще
обратно. А, он сказал, а ты-то кто? Да.
На пинге-то надо отвечать.
Да, на пинге. Мы же пингали. Он же должен был обратно SMP вернуть. А для чего обратно вернуть, он тоже должен знать. А у кого такой вот 17-й адрес? Вот у кого? Он говорит, да и у меня 17-й адрес. Вот. Значит, тем самым, еще до того, как произошла передача вот этого пакета туда, произошел обмен на уровне Ethernet вот этими двумя ARP-запросами, ARP-ответом, вот, а после того, как, перед тем, как пришел ответ, произошел еще один обмен. Вот их два как раз и отразились. Обратите внимание, что это протокол даже отчасти уровня интерфейсного, потому что там происходит обмен именно Ethernet-фреймами специального фактора. Вот. Вот теперь мы более-менее разобрались с тем, как система определяет, значит, как система определяет, какие у нее соседи. Вот Есть. Кстати, скажите IP neighbor help. Вы увидите, что с этой help. Что с этой таблицей можно много всякого делать. Вот. Что, плохо видно? Убейте вот этот терминал. Вот. Теперь хорошо видно. Вот. Довольно много чего делать. Идея стоит в том, чтобы, например, зарегистрировать соседа с таким-то MAC-адресом, даже если он сам не отвечает на эти вопросы. Например, этот сосед, на самом деле не сосед, а он ППП, находится с той стороны, значит, через этот порт какой-нибудь. Или, например, если у вас виртуальные машины с виртуальными MAC-адресами внутри, и вам надо организовать проброс напрямую, значит, пакетов туда и обратно. Вы, значит, тогда все просто на внешнем интерфейсе эти MAC-и регистрируются, да, и он про всех отвечает. Вот. Ну и так далее, и так далее. В общем, много чего можно с этим манипулировать, но по умолчанию все это очень, так сказать, просто. Никто руками ничего это не настраивает. Как видите, соседи добавляются сами автоматом, ваша машина сама автоматом отвечает на такие вопросы и так далее. Значит, переходим к второй задаче. Я не торможу, Нормально. Значит, переходим ко второй задаче маршрутизации, а именно, вернее, ко второй задаче IP этого самого, а именно маршрутизации. Я помню, мы еще позже начали. Значит, мы сейчас все это время имели дело с локальной машиной. Что будет, если мы захотим переслать пакет машине, которая не находится в нашей локальной сети? А кому? Вот ни одной машине из тех, которые мы знаем, этот пакет не нужен. А кому он нужен? Ответ очень простой. Маршрутизатору. То есть в нашей сети локальной должна быть одна или несколько машин, которые принимают не предназначенные им пакеты. С целью переложить их из одной среды передачи данных в другую, дабы они шли дальше туда. Тут сразу вопрос, по какому принципу строить вот эту вот карту маршрутов всей сети? Ответ простой, не надо этого делать. Вот. То есть, если мне не изменяет память, есть такие сервера, которые для удобства маршрутизации держат у себя в голове так называемый full view. Вот. Есть? Ну, это не совсем маршрутизаторы.
Они совсем маршрутизаторы.
Они другим занимаются.
Да.
Они занимаются балансировкой нагрузки. Чем они еще занимаются? Они full view держат.
Да, вот сразу. Маршрутизаторы, но другой.
Нет, они занимаются, нет, я вам скажу, Женя, они занимаются, это самое, бордер маршрутизацией, потому что если у вас анонсировано несколько достижимостей, да, то было бы очень неплохо выбрать из них самый дешевый.
Это маршрутизаторы делают.
Маршрутизаторы?
Да.
Так вот я говорю, они маршрутизаторы.
Ну, маршрутизаторы ходят не в аптеку, а там, где которые у них была.
Ну, я видел и Full View. Вот. По утверждению Юрия Рязанского, существует две операционные системы, которые держат Full View нормально. Солярка и Фрия.
А iOS?
Ну, iOS, кто же его видел? iOS это тоже фриар. А, нет, iOS не фриар, iOS это iOS. Ну, наверное, держит, да, iOS, но. Да. Нет, из таких вот, из Unix-ов. Unix нет, Unix там что-то странное. Вот. Ну, не важно, проехали. iOS не держит. iOS нет, там что-то странное. Они все называют iOS. Ладно, я отвлекаюсь. Вот, значит. То есть речь идет не о машинах, которые являются соседями, а о машинах, которые, значит, где-то там далеко в сети находятся. Общий алгоритм очень простой. Существуют некие правила, по которому при отсылке пакета, который предназначен абоненту, не принадлежащему локальной сети, выбирается какой-то из локальной сети абонент, ответственный за пересылку этого пакета далее. И эти правила и называются маршрутизацией. Каждые такие правила, так сказать, присущи конкретному компьютеру, как правило, дальше, чем составление вот такой таблички, в которой написано, что за пересылку пакетов в такую-то локальную сеть, неравную нашей, отвечает вон тот сервер, а за пересылку пакетов, условно говоря, в интернет вон тот, да, дальше этого обычно дело не идет. То есть вполне достаточно, если мы знаем, что у нас там, не знаю, два компьютерных класса, да, и вот в одном классе есть сервер, присоединенный к другому классу, и есть сервер, присоединенный к интернету. Вот вам, пожалуйста, всего лишь две ветки маршрутизации. Если мы хотим отправить пакет в интернет, то мы пересылаем через один маршрутизатор, а если в соседний класс, то через другой. Вот, собственно, и все. Тем не менее, самих правил, связанных с условиями, по которым будет постоянная маршрутизация, достаточно много. Вот. По умолчанию, опять-таки, не используется ни одно из них, то есть нормальный пользователь не должен настраивать ничего, кроме одного пресловутого маршрутизатора по умолчанию. Мы сейчас это прямо и сделаем. Володь, расскажи нам, пожалуйста. А в случае DHCP вообще ничего не надо. Да, Рот.
Но рост как раз тот самый 201.
Вот это пол ГВ.
Дефолт. Сначала дефолт. Дефолт. Нет, еще потом ГВ. Да.
Но не будет на фиге. Просто будет
роутом. Ну, вперед. Так. Via вместо... Нет,
да? Это
IP-ROM, конечно. А только есть... Via, во. Вот это правильно, не GV, а Via. Это вот если был ROM, то тогда было бы GV. Вот. Давайте посмотрим, что у нас в результате получилось. IP-ROM, просто скажем. Обратите внимание... А почему? А, нет, все правильно, я стормозил. Обратите внимание, что в таблице маршрутизации у нас две записи, а не одна. Одна запись, вторая, которую мы только что добавили, это маршрут по умолчанию, да? Все пакеты, которые непонятно куда пересылать через пресловутый 192.168.201. А первая запись, это запись относительно локальной сети. Мы ее руками туда не добавляли. Она добавилась сама собой после того, как мы отконфигурировали интерфейс. После того, как мы отконфигурировали интерфейс, таблица маршрутизации сразу появилась. А вот сеть 192.168.200.0/24 является локальной. Висящий, scope link, является локальной, висящей на интерфейсе S0. И когда мы туда посылаем пакеты, эти пакеты должны быть вот с таким IP-шником. Это, кстати, некое новшество. Вы можете написать другой IP-шник. Только работать не будет. А написать можно. Нет, ну то есть будет, если там сильно накривить. Вот. В старом варианте все это вообще всегда делалось автоматом. В новом варианте, если вы сейчас скажете IP-ROUT HELP, вы увидите там такую множественную... Вот видите, да? Если кто пропустил, вот начало. Вот. Но по умолчанию все чрезвычайно просто. Вот в такой таблице маршрутизации у вас несколько записей. Записи вида такая-то сеть локальная. Записи вида такая-то сеть через такой-то компьютер. И, собственно, все. Записи двух видов. При этом запись вида такая-то часть через такой-то компьютер бывает обычная, вот вроде этой. Нет, тут такой нету, да? Там сеть с определенной маской, да, через такой-то компьютер. И бывают две выраженные. Например, такой-то компьютер через такой-то компьютер. Вот конкретно один компьютер через другой. Ну, так бывает, например, в случае, если у вас там, опять же, ППП, дозвон или еще что-нибудь в этом духе. Вот. И это первый вынужденный вариант. Это такое явное указание маршрута. Вот до этого компьютера можно достучаться через то. Вот. Или там вот через это. Вот. Значит, а вторая вынужденная запись, это запись вида, а вот компьютер, у которого адрес сети никакой, слышно, вот такой компьютер достижим через сервер вот этот. Вот дефолт на самом деле. Скажите, что типа минус N. Будет она работать? Тут нет такого? По-моему, такого тут нет.
Не, можно просто
роут минус N? Во, да. Ну так оно как-то более очевидно, здесь немножко более технично, но картинка следующая. Адрес сети destination 000. То есть это можно интерпретировать как не просто любой другой адрес, да? Это понятно, что любой другой, а именно так, что это компьютер, у которого сетевая маска никакая. Слышь, ноль. Вот. Я почему упираю на размер сетевой маски? Потому что именно поэтому, по умолчанию, именно по признаку размера сетевой маски сортируются записи вот в этой табличке. И приоритет имеют записи вида по метрике в случае совпадения. То есть если у вас просто два сервера, да, то вот два варианта маршрут, то по метрике. А если один круче, один точнее другого, то вот. Значит, ну потому что вот у этих она одинаковая, как видите. Да? Вот. Да, вот именно по принципу размера сетевой маски как раз и происходит сортировка вот этих записей. Да? Наибольший приоритет имеют записи типа локальная сеть у нас там. Следующий приоритет имеют записи, у которых наибольший размер сетевой маски, а наибольший размер сетевой маски 32, да? То есть полный адрес компьютера. И вот, то есть записи вида компьютер-компьютер, да, дальше мы начинаем спускаться, и наименьший приоритет имеет запись вида сетевая маска 0, то бишь дефолт. Вот. Так это было довольно долго по умолчанию, и так это по умолчанию работает в Linux, но как видите, если посмотреть help к инструменту IP-робот, который позволяет манипулировать таблицами маршрутизации, вы видите чертову прору всяких функций, вот, которая позволяет принимать решение о маршрутизации пакета не только на основании там, соответствия локальной сети, но и на основании множества всего. Ничего этого по умолчанию делать не надо, у нас и так неплохо правда. Что? Да, еще есть API-rule, где мы можем, да, некие полисы составлять по тому, как это этим рулить. Вот. Ну, я просто к тому, что, значит, в книжках по TCP-IP достаточно старых вот этот алгоритм организации маршрутизации по сетевой маске, он описан. А о том, что это можно делать, так сказать, гибким способом в разные стороны, не рассказывают. Так, что здесь нам... А, ну давайте мы тогда трейсрут что-то запустим. Кстати, он работает, как вы думаете? 158, 250, 10, 1. Поехали. Не работает трейсрут. Не работает трейсрут, я даже знаю почему. А, минус N, естественно. Ctrl-C нажмите. Минус N еще. N. Во. О, прекрасно. Вот. Значит, для того, чтобы... Да, значит, как, собственно, в результате формулировать... Что, не хочет? Ну, да, нажмите Ctrl-C. Значит, как, собственно, формируется в результате маршрут пакета? В результате маршрут пакета, то есть прохождение его от маршрутизатора к маршрутизатору, эта штука вполне себе динамическая. Вы посылаете пакет, он доходит до соседнего маршрутизатора, маршрутизатор по какому-то ведомому ему принципу, возможно, этот принцип такой, как мы сейчас рассказали, а возможно и другой, принимает решение перекладывания этого пакета в другую среду передачи данных, и так до тех пор, пока он не дойдет до абонента-получателя. Для того, чтобы представить себе, какой примерно маршрут до получателя, можно использовать утилиту TraceRoute. Сколько?
89.
Ой, это где-то далеко.
Нет, это скорость
не 4. О, попал. Ну вот, значит, как видите, первым маршрутизатором был тот, который у нас по умолчанию, наш роутер местный, а дальше он пошел гулять по разным сетям. В какой-то момент он выпал из диапазона 190, въехал в диапазон 194, даже 194-85, ведь он где-то гулял тут. Потом он вылез отсюда, погулял, причем, обратите внимание, 189, потом 10 минут, потом опять 189-188. Так довольно, довольно забавно маршрутизация была настроена. Вот из этого, кстати, можно сразу сделать вывод, что далеко не все маршрутизаторы работают так, как я только что рассказал. Что-то вдруг он куда-то при... Угу. Нет, просто может у этой машины два интерфейса, она себя минует вот так вот. Кстати, повторите еще раз, Максим, попробуйте, как все получится. То же самое. Ну ладно. Значит, почему здесь могло получиться не то же самое? Дело в том, как работает утилита Traceru. Если вы думаете, что она посылает пакет, на который налипают все IP-адреса, через которые она проходит, этот пакет, и потом этот пакет с налипшими IP-адресами таким комочком возвращается обратно, это, конечно, напрасно. Вот. На самом деле все происходит более хитро. Кстати, самое смешное, что такая функция есть в поле IP-пакета. Есть место, где можно записывать, проходящие мимо адреса. Вот. И даже есть флажок Record Source, который позволяет это сделать. Проблемы две. Проблема первая, что там, кажется, только 8 IP-адресов помещается, или что-то в этом духе. Проблема вторая, что никто этот source туда не записывает. Никогда. Это считается security hole. Вот. Да. Значит, поэтому Traceroute работает не так. В IP-пакете, то есть пакете уровня сетевого, есть такое поле, называется TTL, Time to Leap. Это поле нужно вот для чего? Чтобы пакет не ходил вечно по сети. Ну, представьте себе ситуацию. Какие-то два маршрутизатора решили поиграть в пинг-понг. Вот, то есть Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Да? Вот они, значит, так, ну так случилось. Ну что-то вот припало двум системным администраторам, какие-то ненужный трафик интернетный перекидывать на сосед. И вот, значит, мы послали пакет, он попал на одного, потом на второго, потом опять на первого, потом опять на второго. И так, в общем, он бродит до тех пор, пока вот их не выключат. Это если один пакет. А если много? А если вас таких много? Короче говоря, для того, чтобы эту ситуацию полностью, так сказать, предотвратить, по крайней мере, даже чисто теоретически предотвратить. Каждый раз, когда маршрутизатор перекладывает пакет из одной среды передачи данных в другой, он уменьшает на единицу пресловутое поле time-to-leap. Он может этого не делать, если ему специально это рассказать, да, но вот не рекомендуются такие вещи. Поэтому в какой-то момент это самое поле time to leap у пакета просто обнуляется, становится равно нулю. И в этот момент конкретный маршрутизатор, вернее, конкретная машина, если ему попался такой пакет, и он не предназначен ей, а поле уже равно нулю, его дальше уменьшать некуда, обязан сказать, что все, пакет заблудился. Да, умер. У него кончилось время его жизни. Вот. И вернуть ICMP ответ относительно этого печального события. Так вот, утилита Traceroute работает очень просто. Она посылает вашему абоненту, в данном случае 89-188-104-91, самый что ни на есть обычный пакет, я уж не помню какой, не то ICMP-шный, не то даже UDP-шный, не то еще какой-то. Ну, может... Вот. Нет, ну какой пакет? ICMP-шный. Значит, самый обычный ICMP-шный пакет с TTL равным единице. И вот она его посылает на 89-188-104-91. Правда, когда он доходит до первого же попавшегося маршрутизатора 128-201, этот маршрутизатор вычитает из этой единицы единицу, получает 0 и говорит, ой, время жизни этого пакета пришло к концу. И об этом сообщает вам. Ну да, там три пакета посылается, совершенно справедливо, чтобы померить, с какой скоростью они все ездят. Вот. Значит, о чем вы, собственно, и видите, что сервер 192.168.201 отрапортовал, что до него дошел пакет, у которого TTL был равен единице, и он сделал его равным нулем, и на этом все закончилось. Следующая группа пакетов, тоже три, Программа TraceRoute посылается TTL равным 2. Вот. Поэтому, проходя через первый маршрутизатор, у них TTL становится равным 1. Вот. А когда он доходит до второго, он становится равным 0, вы и вас опять об этом оповещают. Поэтому, вот то, что мы видим, вот эти 7 копов, да, 7 пересадочных станций, не факт, что это действительный путь какого-то конкретного пакета. Может быть, после того, как от вас пришел первый пакет, вот до этого маршрутизатора, он пришел в дикий ужас. И следующий пакет, который до него пришел, он уже стал перекидывать не по тому пути, по которому он перекидывал раньше. Мало ли что, мы этого не увидим. Это была первая тройка, это вторая тройка пакетов, это третья, это четвертая, пятая, шестая, седьмая. Но, тем не менее, представление о пути, оно вполне такое разумное, можно себе составить, используя программу TraceRoute. Обращаю внимание, что программа TraceRoute пользуется все тем же протоколом уровня сетевого, который называется ICMP, не поднимаясь выше на уровень потоков там. Что еще по маршрутизации можно рассказать? Да, видимо, больше ничего. Надо идти дальше. Надо идти дальше. Сколько времени? Отлично. У нас 40 минут, я думаю, мы как раз добьем весь этот CPIP, и это будет. И это будет все. О. Отлично. Мы поднимаемся на уровень TCP. Значит, напоминаю, в чем проблема. Разумеется, мы можем доставить пакет до нашего абонента. Скажем так, у нас есть такая возможность. Вопрос в том, эта возможность вообще случилась или ее не случилось. То есть пакет доставлен или не доставлен. И это вопрос о... это вопрос важный. Вопрос качества работы нашего сетевого всего. Да? Соответственно, было бы очень неплохо для отслеживания качества, а также и по всяким другим причинам, при передаче данных, точнее при обмене данными, да, получать подтверждение о том, что переданные с нашей стороны данные получены. Это раз. Вот мы отправили, абонент их получил, он об этом присылает подтверждение. Мы получили подтверждение. Отправляем следующий кусок. Два. Надо предусмотреть ситуацию, когда мы отправили, абонент ничего не получил. Да? Вот, допустим, мы берем, распиливаем нашу информацию на 4 пакета, эти 4 пакета последовательно отправляем, первый, второй приходит, третий не приходит, четвертый приходит. Это уже вопрос манипуляции потоком данных. Да? Мы должны предусмотреть механизм объединения этих 4 пакетов в поток так, чтобы наш получатель понял, что он не получил именно третий пакет. Да? Что вот тот 4-й, который к нему пришел, что он именно 4-й. А не то в результате причуд маршрутизации сначала придет 4-й, а потом 3-й, например. Да? Вот. Чтобы он, значит, вот не перемешались наши стрелочки и наши тарифы. Далее. Было бы неплохо перед тем, как передавать данные, а может быть не далее, может быть с этого стоит начать, да? Перед тем, как передавать данные, убедиться, что есть кому их принимать. Понимаете, да? Вот у нас есть абонент, который неизвестно, есть он или нет. Вот неизвестно, существует ли на свете абонент под названием 152-158-250-1001. Мы этого не знаем. Где-то вот тут вот мы прекратили маршрут. Мы прокатили об этом. Да? Вот, это вопрос о подключении. Нам нужно подключаться к абоненту. То есть, прежде чем начать передавать данные, обменяться с этим абонентом всякой информацией, в том числе о том, существует ли он на свете. Да? Это очень важная информация. Если абонент нам ответил, то, наверное, он существует. Или перед ним стоит вопрос. Вот. Значит, да, что я сказал? Надежность. Среди подключения, подтверждения, ну и манипуляция потоками данных, разумеется. Да? То есть, когда мы передаем сразу 2 потока данных, было бы очень неплохо сделать так, чтобы они друг от друга отличались. Балансировка не тут. Там исключительно вопрос о качестве канала. Да? Балансировка нагрузки – это когда эти потоки жизнь прожжённо. Вот в IPv6 есть балансировка нагрузки, встроенная в IP. Ну, не в IP, соответственно, уровень. Балансировка нагрузки? Нет. Баланс — это когда есть между чем балансировать. Если настолько... Спор о терминах, Жень. Спор о терминах. Дело не в балансировке, а в подборе нагрузки, да, в окне.
Да-да-да.
Окно там тоже, но я не хочу про него говорить, потому что слишком круто для того, о чем... для той темы, которую мы сейчас затронем. Значит, да, возвращаясь к нашим баранам. Итак, ну хорошо, давайте мы это впишем, по крайней мере. Подключение. Подтверждение доставки. Контроль. Ну и контроль, соответственно, за integrity, за целостностью данных. Что там еще было? А? Но это оно и есть. А, да, развлечение потоков данных и, как правильно сказал Евгений, отслеживание качества канала. Вот. Вот такие 5 я насчитал свойств, которые мы бы было бы неплохо реализовать на уровне, на котором мы решаем задачи доставки. Да? Вот они тут все перечислены. Да? Качество с одной стороны, а сами потоки с другой стороны. У меня вопрос. Вопрос риторический, потому что многие из вас знают на него ответ. А в действительности вот эти 5 требований, которые я перечислил, в действительности ли каждый раз их в самом деле нужно реализовывать, когда мы обеспечиваем доставку? Напоминаю, подключение, подтверждение о получении, контроль цельности, манипуляция каналами, отслеживание состояния канала. Что? Так, есть мнение, что не всегда. В каких случаях это не нужно?
На самом деле, просто стычка протоколов сети. Вот, поверх Ethernet, это придется на реализовать.
Понимаете, Женя, да? Вот я и уверяю вас, что вы в курсе ответа на этот вопрос, да? Что помимо TCP существует еще и UDP, да? Ну так вот, вопрос, еще раз, да, вопрос звучит, когда, ну мы согласились, наверное, с тем, что действительно не всегда это надо. Вопрос, когда это не надо. Что-что? Ответ неправильный. А когда это не столько речь? На самом деле, тут все еще интереснее, да? Если, представьте, я просто могу вообразить ситуацию, когда это абсолютно бессмысленно. Вот смотри, у нас есть пакет. Предположим, мы хотим послать один пакет хотим послать. Зачем нам организация из него потока данных? Он один. Зачем нам отслеживание качества канала? Мы его уже послали. Один пакет. Вот если их было там 1000, мы бы как-то сбалансировали это дело, да? А если он один, вот как мы его послали, не зная о том, кто с той стороны, так мы его послали. Зачем нам подключение? Ну послали мы его. Вот. Короче говоря, если и цельность данных, и значит, ну короче говоря, если вся информация, которую мы собираемся пересылать, которую мы собираемся доставлять, умещается в один акт передачи данных, скорее всего, ничего из вышеперечисленного делать не нужно, или, может быть, стоит это сделать, но действительно переложить, как было правильно сказано, на вышележащий протокол. Да? Ну пускай там наверху проверят, что там можно проверить. Чексум проверит и на UDP. Не волнуйтесь. Пускай на протоколом уровнем выше, в случае, если... Да ничего нельзя сделать. Понимаете, вот не дошел один единственный пакет. Ну как абонент наш узнает, что до него этот пакет не дошел? А в случае, если соединение не дошел первый пакет, он первый. Вот он не дошел. Как у нас абонент узнает, что до него не дошел первый пакет? Еще раз, когда соединение устанавливается, должен сначала первый пакет дойти. Еще раз. Не понимаете, да? Анекдот рассказывали. Значит, два мужика купили много водки. Пили. Один говорит, все, меня сморило. Я тут посплю, а когда я захочу выпить, ты меня разбуди. Слушай, друг, как же я узнаю, когда ты захочешь выпить? Чудак, ты меня разбуди. Да? Так Вот такая же история. Как вот абонент, адресат наш, узнает, что до него не дошел первый пакет в соединении, первый. Как второй не дошел, я знаю, он до него дошел первый, он ждет второго. А первый-то как он узнает, что до него не дошел? Хорошо, нулевой. Короче говоря, в случае, если все данные, которые мы хотим переслать, умещаются в один пакет, в так называемую датаграмму, да? Датаграмма – это такая монада, сама себя, так сказать, самодостаточная. В этом случае нам нечего проверять. И нам нечего устанавливать. Просто потому, что проверка установления – это тоже такая своеобразная датаграмма, ну и какая разница. Так мы две программы, а так одна.
Я просто идем, что он надежный передачи этого пакета или не надежный?
А оно не надежный, потому что спец соединение не произошло. Не произошло
ведь. Ну да.
Вот. Единственное, действительно, Жень, я понимаю, о чем вы думаете, единственное, о чем имеет смысл задуматься, это уже на уровне прикладном все-таки реализовать подтверждение какое-нибудь, если мы того хотим. И так сказать, очень много протоколов, работающих на уровне UDP, и так и делают, да? Допустим, какой-нибудь DNS, да, вот он так и делает. Вы, так сказать, запрос, ответ, да, вот вам подтверждение. Ответ пришел, значит, подтверждение. Хорошо. Так, надо чуть-чуть поторапливаться. Значит, выше, да, доставка. Вот, что же касается, да, так вот, именно по этой причине в стеке протокола TCP/IP, вот если на уровне IP там куча разных протоколов, там есть еще всякие туннелирования специальные, несколько штук. Несколько штук. Или 2TP можно их нынче. Что?
По вектору, по...
Не важно. Там, короче, много. На уровне IP много разных протоколов. То на уровне TCP всего два. Один из них все эти пять свойств, которые мы перечислили, поддерживает. И называется он TCP. А другой из них, ни одного из них не поддерживает, потому что там все заключено в одной посылке данных. Называется он UDP. Вот. Значит, я не знаю, имеет ли смысл в рамках вот этого курса подробно останавливаться на том, как устроено трехуровневое это подключение TCP, поэтому я расскажу довольно коротко про это. Значит, напоминаю, TCP протокол, который начинается с установления подключения, то есть инициатор подключается к, условно говоря, клиент подключается к серверу, вот, и прежде чем вот эта процедура подключения не произойдет, ничего другого не может начаться. При этом надо знать, что TCP это подключение по TCP двустороннее. Данные передаются как от инициатора, то бишь от клиента к серверу. Клиентом мы называем программу, которая хочет, и сервер, который может. Да? Вот клиент хочет, сервер может. Соответственно, клиент это тот, кто инициирует подключение, а сервер тот, кто на него отвечает. Так вот, TCP это двустороннее соединение, то есть данные передаются как от клиента к серверу, так и к серверу клиента. Так, первое. Второе. TCP устроен по принципу подтверждений, то есть каждый TCP-пакет, обращаю ваше внимание, не IP-пакет, а TCP-пакет, который может быть гораздо больше, после того, как он принят сервером, на него генерируется подтверждение, что, дескать, все принято, все хорошо. Или если он побился по дороге, или, скажем, пришло что-то из того же потока данных, но не соответствующие ожиданиям, то, соответственно, приходит вместо подтверждения, приходит ошибка. Вот. Или же, если в какой-то момент произошел тайм-аут и очередного пакета внутри потока данных не пришло, то после тайм-аута также приходит вместо подтверждения ошибка, что, дескать, ты что мне шлешь 12, я хочу 3. Вот. Это относительно подтверждений, что каждая передача данных сопровождается подтверждением. Самое, что забавное, это процесс симметричный, то есть они фактически, клиент с сервером, играют в такой вот волейбол. Значит, когда ты посылаешь пакет серверу, он тебе посылает ответ, то бишь подтверждение. Нет, и в нем какие-то свои, значит, данные. Да, там может быть голое подтверждение прийти, да, но в принципе их можно объединять, то есть вот данные, связанные с управлением, и данные, связанные собственно с данными, могут объединить в один пакет. Вот я, значит, беру эту коробку, говорю, хочу с тобой соединиться, передаю серверу, Офицер говорит, в эту коробку там две части. Он говорит, я согласен с тобой соединиться, ну и я с тобой хочу соединиться. Да это мне. Я говорю, я согласен с тобой соединиться, и вот мои данные, передаю серверу. Сервер говорит, ой, я принял твои данные, они получились, а вот мои данные, передают мне. Вот такая, значит, коробка из двух частей, вот туда-сюда, вот они, значит, перекидываются. Вот, двусторонние соединения. То есть подтверждение как элемент управления совмещается с передачей. Что там мы еще говорили, какое свойство у TCP? Ну, надежность, проверка целостности понятна, да? Все пакеты TCP-шные перенумерованы, причем перенумерованы таким способом, что там есть такое понятие, называется sequence number, секунды. Вот в каждом TCP-соединении два таких sequence number, один от клиента к серверу, другой от сервера к клиенту. Эти секвенс-намберы — это такие произвольно взятые неизвестно откуда числа, которые каждый раз увеличиваются на объем переданных данных. Вот есть какое-то число, с которого начинается? Что? Два, их два. Один туда, другой оттуда. Как у этого самого, у короля белого в зазеркалье было два гонца, один бежит туда, другой оттуда. Два. Вот, значит, причем два разных. Так это мы сейчас TCP просто, в TCP дальше посмотрим. Так вот, значит, да, соответственно, каждое такое число при пересылке данных в соответствующую сторону увеличивается на размер переданных данных. Это одновременно позволяет вычислять последовательность пакетов, да, то есть вот... Мы приняли какое-то число данных, прибавили к имеющемуся, должны получить у нас цифры, должны совпасть. Да? И позволяет выяснять, что пропало или не сдублировался ли пакет. Да? К нам пришел очередной пакет, мы, там какой-то вот номер, и этот номер не совпадает с имеющимся у нас количеством переданных в течение сеанса данных, а он больше, потому что один пакет пропал. Или наоборот, он меньше, потому что там этот второй пакет тем же самым номером пришел. Ну что-нибудь в этом деле. Вот. Такое волшебное число. Таким образом, ну, разумеется, везде считаются контрольные суммы, это я молчу про это, да, чтобы выяснить, что пакет побился по дороге. Вот. Что же касается отслеживания состояния канала, то тут довольно хитрая технология, в описании которой я вдаваться не буду, но суть которой сводится вот к чему, что поначалу абоненты обмениваются довольно небольшим числом пакетов, вот. А чем успешнее происходит обмен, ну и размером тоже, да, размером. А чем успешнее происходит обмен, скажем так, чем больше данных за один раз готов принять адресат, ну та сторона, тем больше данных готов отправить этот пакет. Вот. То есть если им там придет в голову огромный пакет на обмениваться, они будут обмениваться огромным. Вы же понимаете, что чем больше пакет, тем больше вероятность, что он как-нибудь пожуется в процессе. Вот. Значит, вот такая штука TCP. Ну, можно, кстати, посмотреть про... Развлечемся, давайте, Максим. Значит, TCP дамп просто... Ну, хорошо, хост www.ru. А, нет, www.ru мы не знаем. Не будет. Что вот это такое? Вот это что такое? ESR.ru? У него 80-й порт есть? Да, отлично. Хост, вот это вот фигня. Хост. Бэкслэш подчеркивание. Escape подчеркивание. Escape подчеркивание. О, а теперь второе окошечко, и давайте мы скажем туда телнет. Телнет. Он есть? Он похоже, что нету. Есть. Ну тут escape подчеркивание работать не будет. Да, ну хрен бы с ним. Знать бы, где упасть, салки постелил. А вот... Да. А чуть, конечно, рефьюз. Какой к черту серверный? Вартем. IP? Хрен с ним. В любом случае мы здесь видим вот sequence number. Вот это размер окна минимальный, потому что это только хендшейк. МСК с F41 хост целиком HTTP. Ёлкин корень. Да. Это оно?
Да, оно.
А чё же оно не дает вам по 80-му порту? А что ты его разберем, да?
А, то есть 80-й порт,
да? Ну, он, по 70-й.
Нет, просто я вот не помню.
Нет, сначала дали адрес, продали.
Вот,
понял,
их
не идет.
Вот. А, вот.
80-й,
кстати, тоже хорошая идея. О, другое дело. Можно сказать Ctrl-C и почитать все вот это вот дело, да?
Ctrl-C
с этой стороны. О, OpenSSH, Debian, все круто. Ctrl-C это надо сказать. Ну, вот здесь надо сказать Ctrl-C. А теперь вон там. Ну, они там вовсю просто, вовсю фигачат. Там где-то, где-то. Вот оно началось, да? Клор. Да. Значит, вот оно здесь началось. Даже нет, вот здесь. Вот мы со своего адреса пошли на вот этот пост телеком, трали-вали на 22-й порт. Вот нам sequence number нулевой длины. Вот. Вот он пришел с другим sequence number обратно, тоже нулевой длины. И дальше эта длина вон пошла увеличиваться. Видите? Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. А это подход. Значит, для того, чтобы выполнить задачу развлечения потоков данных, к нашей замечательной паре адрес отправителя, адрес получателя, прибавляется еще одно понятие под названием порт. Порт – это такое переходное понятие, оно участвует в TCP, и оно же немножко помогает на уровне пятна, на уровне интерпретации данных. Придумано оно по аналогии с портами ввода-вывода обычного компьютера. И устроено следующим образом. Когда происходит установление соединений между клиентом и сервером, клиент подключается не просто к конкретному IP сервера, но к конкретному IP и конкретному порту этого самого сервера. То, что мы, собственно, и проделали только что с помощью программы Telnet, которая ровно для этого, вообще говоря, и не предназначалась. Вот. Она была предназначена для другого, но для другого ее не используют, а в качестве вот такого тестировщика она... Значит, понятно, да? Мы сначала подключились по этому IP-шнику на 80-й порт, а потом подключились по этому IP-шнику на 22-й порт. И в случае 22-го нас ожидал какой-то сервер. Видите, мы даже что-то увидели. Какой-то OpenSSH, какой-то Debian, понимаете? Вот. Вы ключи обновили? Да? Ключи обновили? А. Черт. Вот. Нет, надо было не так сказать. Вы ключи обновили. Да. Ну да ладно. Значит, да. И в этом процессе, поскольку я уже говорил, что TCP это двунаправленное соединение, то, соответственно, когда происходит ответное установление подключения от сервера к клиенту, оно происходит также по определенному порту, который клиент ему просто сообщает. Вот здесь вот порт отправителя, порт SSH это 22, а вот порт отправителя был 44670. И вот этот порт, он тут везде сохраняется, если я не ошибаюсь. Вот он. Видите, да? Ну, равно как и порт SSH, разумеется, тоже сохраняется. Соответственно, когда вы устанавливаете следующее подключение к тому же хотя бы серверу, в качестве порта отправителя используется произвольное другое число. Именно поэтому вы и можете различить вот эти два потока данных, даже если они... Порт получателя у них даже одинаковый, IP-получатель одинаковый, IP-отправитель одинаковый, а вот порт отправитель у них разный, потому что каждое TCP-соединение использует свой собственный порт для организации отправителя. Для идентификации отправителя. Таким образом, вот эта четверка, да, порт отправителя, порт получателя, вернее так, порт отправителя, адрес отправителя, порт получателя, адрес получателя, и есть некий такой TCP-адрес, адрес уровня транспорт. Вот идентификатор уровня транспорта. TCP, да. Почему я говорю, что порт это такой переходный уровень между TCP и уровень приложений? Дело в том, что согласно некоторой договоренности, разные типы приложений, то есть разные способы, скажем так, в зависимости от того, на какой порт произошло подключение, мы имеем право ожидать, что те данные, которые на этот порт посыпятся, в этом подключении будут использоваться, будут интерпретироваться по-разному. В частности, мы предполагали, что когда мы подключаемся к 80-му порту, то с той стороны те данные, которые мы передаем, будут интерпретироваться как HTTP-запросы. Почему? И что?
А что на других портах?
В портах?
Ага.
На еще более других айпишников.
Да. Они там на 105.32 и дальше.
Понятно. Ну, в общем, вот, да? Значит, например, порт 22 предполагается, что если мы осуществляем подключение к порту 22, то там нас ждет теперь шелся. А почему так? Да потому что никакого другого способа объявить клиенту, как именно устанавливать подключение по определенному протоколу прикладного уже уровня, мы просто не имеем. Ну разве что сообщим ему словами. Вот у меня есть сервер, но ты подключайся, пожалуйста, по порту 9090. Вот когда у меня был стрим, да, в стриме, как известно, режется 25-й, 80-й, 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 ну, 80-й, еще какой-то порт. Вот они режутся и все. Чтобы люди у себя не заводили всякого барахла. Вот. А люди барахло заводят. В частности, я завел барахло, но у него был порт 9090. Вот кто знал, тот ходил, да? Но вряд ли кто-то знал особо. Ну вот, ну и что? Ну и займабил бы, встретил бы там Апаш. И что дальше? А, ну да, посмотрел. Там ничего интересного. Вот. Значит, поэтому, значит, файл называется, Максим, напишите там, где у вас этот CAD ETC Services. Нам пора заканчивать, кстати. Мне тут будильник произвели. Кого позвать? А, ну ВЦ, ETC Services. ВЦ, знаете такое слово? ВЦ, да. Да ладно, вот. Так тоже нормально. 609 каких-то строчек из них там, ну, короче, порядка 600 сейчас зарегистрировано. Кстати сказать, это еще мало, в AppDBSD их больше. Существует некая организация, фамилию не знаю. Какая организация? Вот оно же? А, РФЦ, думаете? То есть это просто... Хед, эскейп подчеркивание, да. Иана это делает все-таки. Иана делает. Существует организация Иана, в которой вы можете взять и зарегистрировать свое приложение со словами, а вот пускай теперь такой-то порт будет исключительно для этого использован. Known ports, так называемый. Да? Вот. Как вы могли заметить, временный порт выбирается достаточно большим, там 44 тысячи сколько-то. Фактически он должен выбираться, если мне не изменяет план, больше, чем 32 тысячи, да, число. Так называемый security чего-то там. Скажем так, больше, чем 1025 разрешается использовать просто так, но для порта подключения в ту сторону, то есть когда у вас клиент подключается к серверу, предполагается, что будет выбираться из верхнего диапазона. В принципе, это никому не нужно, но почему-то вот есть такая традиция. Там, в некоторых случаях это нужно. Что будем ли мы сегодня разговаривать про уровень прикладной? Я считаю, что Фидо, ифмейл, это не просто Фидо, это ифмейл. Значит, давайте примем решение. Значит, в принципе, у нас не больше 15 минут на все осталось. Так? Я бы предпочел не трогать эту тему, довольно хитрую, например, тему ДНС.
Там новости
ДХЦП. Давайте мы это все переложим на завтра. Вот. А сегодня я бы послушал какие-нибудь вопросы вот в рамках того, что было здесь. Значит, обращаю ваше внимание, мы не дошли до прикладного уровня одного шага. Вот. Если у кого-то есть какие-то вопросы, давайте мы их тоже озвучим, зафиксируем. Это будет даже полезно. Вот. Вопросов нет, всем надоело. Ничего общего.
Нет, там есть общая IP-порт.
IP-порт, портовый сеть. Причем порт отправителя, кажется, тоже есть.
Да.
Что удивительно. Да. Ничего не знаю. Хорошо. Так. Ну так чего? Я не очень понял вопрос. Малыш. Куда гоняешь? Затем, что в некотором случае надо то, а в некотором то. Ну, хорошо, я понял, значит, наверное, понял, в чем дело. Нет же, ну мы этот вопрос пытались уже обсуждать с Евгением. Нельзя говорить об обеспеченной доставке одного пакета. Вот ровно одного. Потому что точно так же мы можем не доставить и не сможем осуществить спецсоединение. Единственное, что их действительно отличается, это тот факт, что мы в случае, если у нас доставка невозможна, да, в этом самом. В случае, если у нас доставка невозможна, протокол прикладного уровня не предусматривает какую-то обратную связь, да, то мы можем послать наш UDP в никуда и не узнать о том, что он ушел в никуда. И это реальное отличие главное между TCP и UDP. То есть, если нас не волнует, дошел ли пакет или не дошел, то мы вполне можем использовать UDP. Более того, есть такие классы задач, на которых именно и только так надо себя вести. Например, широковещание. Какая-нибудь передача фильмов. Вот. Не хватало бы еще нам от всех наших клиентов, которые смотрят потоковые видео, да, получать подтверждение и сообщение об ошибках. Вот.
И обрабатывать их.
Да? Другая область применения, это когда в реальности действительно у нас, с одной стороны, сам факт обмена данных заключается в посылке очень маленьких пакетов, а сама служба, то есть вот работа, да, на уровне прикладном, подразумевает, что будет ответ. Типичный пример, это вот ДНС, про который рассказать не успел, расскажу, видимо, в следующий раз с этого начну. Да? Где фактически ДНС-запрос это очень маленький пакет, и бессмысленно из этого одного маленького пакета делать 4 пакета, да? Что? Он не шифровщатель, нет. ДНС он не шифровщатель. Вот. И с другой стороны, если мы послали DNS-запрос, то у нас со всей очевидностью мы ожидаем, что будет на него ответ, хоть какой-нибудь, например, такого сервера нет. Да? Это значит, что мы вполне можем обойтись UDP, потому что мы послали запрос и в течение тайм-аута не услышали ответа на прикладном уровне. Это то же самое, как мы попытались установить на TCP соединение, и его нам не дали. Вот. Хотя DNS работает и по TCP тоже. А при этом трафика экономится существенно довольно много, и чем, так сказать, выше уровень сервера нашего DNS-ного, тем больше от этого профита, от того, что мы используем UDP, а не TCP. Сетевые файловые системы, например, NFS, часто пользовались UDP, раньше, по крайней мере, довольно часто было модно использовать UDP вместо TCP по причине предполагаемого падения скорости. Тут довольно забавная ситуация. Если у вас очень медленный канал, то в действительности по нему удобно гонять, как это ни странно, медленный вроде он ненадежный, там все такое, но если у вас медленный канал, по нему удобно гонять именно UDP, особенно медленный не в смысле передачи объемов данных, а в смысле ответа. Да? То есть, когда вы посылаете запрос, он обрабатывается, приходит ответ. Да? И совсем другая ситуация, когда вы просто вот так вот шлете. Вот, да? Соответственно, тут надо смотреть, сколько времени занимает передача, сколько времени занимает время обработки, чтобы выяснить, что вот такая ситуация менее выгодна, чем вот такая, в том числе в ситуации, когда происходит ошибка. Потому что если у вас здесь произошел сбой, то вам достаточно быстро придет сообщение об ошибке и что надо повторить. А здесь вы успеете послать еще несколько. Потом вам придет, сказал мужик, вот эти три последние пакета, это неизвестно что. Причем он придет от уровня прикладного, соответственно, намного медленнее будет эта обработка идти. Да, не на уровне, не в ядре, там, не в TCP-IP, не в стеке TCP, а, условно говоря, FTP-сервер вам скажет, какой-то левый пакет ты не прислал. Или там NFS-сервер вам скажет, левый пакет прислал, давай-ка еще раз. Да? Вот в случае, когда медленные, но достаточно надежные среды передачи данных, даже не среды медленные, а медленное время ответа, машины медленные, в этом случае действительно удобно было использовать UDP. Потому что вот такая ситуация происходила очень редко, а вот за счет экономии вот на этом, на этой раз. Но в современности, я имею в виду NFS в данном случае, да, сетевые файловые системы, современность такова, что среды передачи данных работают все быстрее, да, так сказать, уже там гигабит, 10 гигабит. Компьютеры работают еще быстрее, то есть вот эта плотность, она увеличивается. Но надежность этих самых средств передачи данных, скажем так, не повышается. Если раньше на 1000 пакетов один зажевывался, то и сейчас на 1000 пакетов один зажевывался. Совершенно справедливо. То мы получаем совершенно другую картинку, выясняется, что вот это таки все-таки удобно. Потому что вот таких вот случаев, когда у вас будет большой лаг, причем завязанный на уровень прикладной, на работу какой-то программы в user space, да, он будет случаться ровно во столько раз чаще, во сколько раз быстрее у вас работает сеть. Вот. А потеря на вот этой вот разнице, она будет все меньше, будет только ваша машина работает быстро. Поэтому сейчас NFS тоже часто делается на TCP. Вот. Ну вот, я как-то вот ответил на вопрос. Или не ответил? Так. Ну хорошо. Значит, тогда давайте мы заканчивать. И давайте мы еще раз построимся. Значит, у нас есть 4, как я понимаю, шифровщика, да? 4. Один из них ушел. Вот. Как нам поделить пополам лекцию?
Смотрю на лекцию, разобью на части, делаю сдвигу. Там есть 4 части, условно говоря.
Как звали человек, который ушел?
Павел.
Павел Стейн, да? Вот. Давайте, Жень, вот что сделаем. Вы выкладываете бред. Вот это вот выкладываете. И вы тогда заменим.